заместитель директора Духовно-просветительского центра «Вера, Надежда, Любовь» города Обнинска Калужской епархии и директор нашего центра, конечно, протоиерей Сергий Вишняков, очень известный у нас батюшка и очень любимый батюшка, а я его помощник по образованию и культуре. Духовно-просветительский центр «Вера, Надежда, Любовь» учредил митрополит Калужский и Боровский Клим. Служу в этом центре, помогаю батюшке, помогаю себе, своему спасению этим делом. Так как я по образованию педагог-психолог, и у меня более 42 лет педагогического стажа, то, конечно, я стала заниматься уже не просто образованием, просвещением, культурой, а православным образованием и культурой. И в рамках нашего духовно-просветительского центра вот за эти годы было организовано ряд мероприятий. Вот если по хронологии, то, наверное, самое первое мероприятие, которое мы организовали, это Богородично-Рождественские образовательные чтения. Им уже 18 лет. Это очень крупное мероприятие в нашей епархии. Мы даже проводили подобное мероприятие в Центральном федеральном округе, выходили на эти. Ну, потом вновь вернулись в рамки своей епархии, потому что проводить такие крупные мероприятия, на мой взгляд, показалось нецелесообразным. Это больше говорили, меньше такого выхода в практику, вот, близкую приходам, людям и так далее. Следующее мероприятие – это было городской родительский клуб, ему 15 лет, мы проводим его в городе Обнинске. И Господь подобил меня принять постриг. И вот так получилось. Я вышла на пенсию, приняла постриг, и в этот же год Владыка благословил создать Всероссийскую школьную научно-практическую конференцию «Мой род, мой народ», которая вот через несколько дней откроется. Это очень крупное мероприятие для школьников России, патриотического такого толка. И в этот же год было благословлено создать Международный православный Сретенский кинофестиваль. Сначала мы его, правда, задумывали как российский, всероссийский, но буквально через год он вырос до международного, потому что на второй год после создания фестиваля уже фильмы прислали из Белоруссии, Украины, Грузии, Молдавии, и он сам по себе расширил свои границы. Сейчас, конечно, это очень крупное мероприятие, одно из крупных в России. В каждом фестивале у нас участвует где-то 8-10 стран. Это не только страны СНГ, это часто бывает Франция, Германия, ну, каждый год бывает Сербия, я уже про Украину, там Белоруссию. Вот 2 года подряд к нам присоединяется Таджикистан и Казахстан. То есть везде, где есть люди, был даже случай 2 года подряд, ну, это второй-третий фестиваль, прислали из Австралии, там, где есть православные общины. Но сложности таких отдаленных мест в том, что к нам не могут приехать участники, потому что перелет из Австралии к нам, $5000, мы оплатить не можем, для них это накладно. Но фильмы оттуда присылают, и очень интересно, как в Австралии русские общины празднуют и вообще живут православным образом жизни. Конечно, фестиваль – это фестиваль в переводе на русский язык означает праздник, и это действительно праздник кино, праздник искусства, все это замечательно, но мы отошли от формата, как говорит моя дочь, православной тусовки. Вот собрались, кино посмотрели, порадовались, там открытие-закрытие устроили, повеселились, пообщались и разошлись. Наш фестиваль отличается от всех других фестивалей в России, а надо сказать, что православно-ориентированных фестивалей, то есть тех фестивалей, где все-таки пытаются привлечь фильмы духовно-нравственного содержания, уже немало, ну, наверное, около десятка можно назвать. И наш один из самых молодых, ну, не самый молодой, но все-таки нашему фестивалю в 2015 году будет 10 лет. А фестивальному движению, православному фестивальному движению в России в январе этого года на святке будет 25 лет. Поэтому, конечно, за эти годы много и других фестивалей возникло. Но наш фестиваль имеет совершенно другой формат. Мы просто собираем фильмы и показываем их зрителю. Это мы, безусловно, делаем. Открытие, так как зародился он в Обнинске, то открытие, закрытие и основной показ конкурсной программы проходит, конечно, в Обнинске, но в дни фестиваля одномоментно в дни фестиваля в 8 городах Калужской области идут кинопоказы. То есть мы подсчитали примерно около 12-15 тысяч зрителей в дни фестиваля посмотрят духовно-нравственное кино. И это было бы хорошо, и на этом можно было бы остановиться и порадоваться, и заниматься другими делами, но мы пошли дальше. Так как я все-таки педагог, то для меня важна жизнь фильма после того, как его покажут на фестивале. Ведь да, что такое 12 тысяч, а 12 тысяч зрителей, которые вы увидели, с многомиллионной Россией, а остальные миллионы, они видят? Нет. Они ими пользуются? Нет. А мы живем с вами сейчас, ну, я просто напоминаю, мы все это знаем, во время Третьей мировой информационно-психологической войны. Мы иногда забываем, потому что эта война особенная. Не рвутся, по крайней мере, на нашей территории пока не рвутся снаряды, не стреляют, не убивают. Хотя смертей очень много, и не только духовных смертей, но и физических. Сколько молодых людей употребляют наркотики, сколько людей пьют. А это тоже оружие массового поражения. И что делаем мы, педагоги, психологи, священнослужители? Понимаем ли мы, что мы передний край этой войны? Что мы передовой отряд? Если хотите, мы... Как называется? ОМОН. Мы ОМОН. Спецназ. Альфа. То есть мы должны были бы такими быть, спасая наших близких, и не только христианский мир, но вообще наш народ, спасая от убийства. Каким образом? Так как это информационно-психологическая война, то в этой войне используют именно информацию. Скажите, пожалуйста, кто из вас, прошу поднять руку, кто из вас слышал, что это такое медиаграмотность? Медиакультура? Медиаобразование? Вот мне, знаете, что не захочет то ли плакать, то ли... огорчаться, то ли всплескивать ладонями и говорить: да вы что, ребята, вы что? Это ведь вещь на сегодня в нашем обществе, в нашей жизни одна из самых главных. Давайте попробуем определиться с понятием. Медиа. Что это такое медиа? Вот как вы понимаете? Вам приходилось же слышать такое слово медиа. Это что такое? Медиа. А? Информация. Еще.
Развлечения. Музыка, фильмы.
Музыка, фильмы.
Цифровая,
все
электронное. Цифровая информация.
Цифровая, только цифровая, да? Вы так себе представляете?
Ну, аналоговая, вот, цифровая.
Аналоговая цифровая информация. Это медиа. Вот говорят, медиахолдинг. Это что? Медиахолдинг.
СМИ, электронные.
Все
газеты,
виды, СМИ. Все виды СМИ. Это и газеты, и журналы, это листовки, это буклеты, это билборды, это все виды информации, это медиа. Кино, телевидение, видео, это медиа. Медиа с латинского слова переводится как середина, медицина, медиа,
медиана,
делище пополам. Так вот, медиа. В нашей трактовке, в нашем понимании сегодня, это та среда, информационная среда, в которой находится человек. С одной стороны человек, с другой стороны информация, а в центре информационное поле, в которое попадает человек, вовлекается в мир информации, и эта информация влияет на его мировоззрение, на его психику, иногда даже на его физиологию таким образом, очень часто на уровне подсознания, что он начинает меняться сам того не замечая. Вот это, наверное, самое страшное в этом медиапространстве. И для того, чтобы поставить некоторый фильтр, чтобы поставить некую защиту человеку, я уже не говорю даже о том, чтобы использовать эти средства и в своих, в наших, в православных целях, хотя бы защититься, надо понимать, что такое информация, как с ней работать. Немножечко надо знать, что такое психика человека, что такое сознание, что такое подсознание, потому что информационное пространство влияет именно на эти психические свойства. И вот тут наш фестиваль взял на себя такую задачу. 5 лет тому назад совместно с Министерством образования Калужской области, с Институтом модернизации образования Калужской области, мы решили помочь педагогам в развитии медиаобразования наших учеников с 1 по 11 класс. Что мы сделали? Скажите, есть педагоги в зале? Хоть есть, да? Из воскресной школы нет? А из школы есть кто-нибудь? Нету из школы. Хорошо, есть педагоги семинарии? 2 человека, да? Мало. Мало, очень мало, потому что для педагогов это крайне важно. Но я просто хочу сказать, вы, наверное, знаете, что все педагоги пользуются методическими пособиями, да, когда готовятся к занятию, разработанные, утвержденные какими-то высшими инстанциями. Есть методические пособия там, по физике, по химии, по истории, по литературе. То есть здесь как бы рекомендации учителю, что по этой теме говорить, как этим пользоваться, какой дополнительный материал можно привлечь, какие-то ссылки на литературу и так далее. То есть это, в общем-то, очень такой мощное подспорье для педагога. Мы пошли абсолютно тем же путем, чтобы облегчить жизнь педагогам. Мы взяли 28 фильмов нашего фестиваля. Это и анимационные фильмы, игровые, документальные фильмы. 28 фильмов. Мы их записали вот на 10 дисках. Взяли вот такую... Сделали такое методическое пособие, и к ним написали методическое пособие. Писали его педагоги, кандидаты педагогических наук нашего университета. Они взяли каждый фильм, отобрали тему. Мы им представили даже 40 фильмов, а они выбрали 28. Ну, условно говоря, семья. Они к этой теме подбирают какой-то фильм и не просто рекомендуют и объясняют сущность этого фильма, а делают самое тяжелое, что бывает, когда человек хочет посредством фильма чему-то научить другого. Они подобрали вопросы до начала фильма и вопросы по окончанию фильма, которые надо задать слушателям, ученикам начальной школы или родителям, или старшеклассникам, используя этот фильм. И методическое пособие разделено наполовину. Первая часть для начальной школы, вторая часть для среднего звена. В начальной школе рекомендуют эти фильмы, а они разные бывают, по 3, по 5 минут, по 7, по 12, по 15 для начальной школы, небольшие, которые можно использовать просто в уроке. Если вот делать такой некий перенос и говорить о воскресной школе, то можно сказать, что это можно делать на уроках воскресной школы. Небольшая такая вставочка, иллюстрация темы. Значит, они задают вопросы, настраивают зрителя, что он должен увидеть в этом фильме. А потом, просмотрев фильм, задают последующие вопросы. Надо сказать, что задавать вопросы – это самый большой труд. Вот жалко, что педагог кивает головой. Вот это методическое пособие, 28 фильмов, профессионалы-педагоги делали полгода. Полгода они старались поставить точно вопрос, чтобы вызвать у зрителя определенный отзвук, определенную направленность сознания, мышления, чтобы это дошло до сердец детей. И если фильмы первого первой части рекомендуют смотреть на уроках. На уроках русского языка, родной речи, на уроках, на классных часах, на родительских собраниях, причем здесь очень много фильмов, которые очень рекомендуем посмотреть родителям на родительских собраниях и поднять тему воспитания. То вторая часть этого методического пособия рекомендуется, даются рекомендации, как организовать киноклуб в школе для старшеклассников. Безусловно, эти фильмы можно смотреть фрагментами или полностью на уроке. Но, во-первых, там фильмы уже большие, по часу, по полутора, ну, настоящие большие фильмы. И это не всегда удобно на уроке. А вот остаться после уроков на киноклубе и поговорить о какой-то серьезной проблеме, которую поднимает фильм, и научить ребят смотреть кино. И вот здесь мы вновь возвращаемся к теме медиаобразования. Как я уже сказала, и телевидение, и радио, и кино – это и есть медиасреда. Но пользоваться продуктами медиа надо уметь. Вот многие, вот поднимите руку, кто любит кино, вот любит смотреть кино. Кино вообще, ну, да, все, спасибо. Вообще кино, вот кино, просто вижу всю картинку. Замечательно, ну, вообще такого не бывает, чтобы кто-то не любил, кто не любит кино. Но, к сожалению, кино очень сложный жанр. Вот на первый взгляд, сиди себе, смотри, они там что-то мелькают и мелькают. Но чтобы получить пользу от фильма и вообще понять даже, о чем это кино, надо обладать большими знаниями. Смотрите, ведь кино – это эклектический жанр. Это музыка, это живопись, ну, скажем так, видеоряд, да, и это слово. И если вы плохо знаете, у вас не развита музыкальная культура, если у вас не развита культура восприятия живописи, не развита культура литературная, то глубины произведения вы просто не поймете. Вы увидите движущуюся картинку, как вот сейчас говорят, у молодежи, да и не только у молодежи, клиповое сознание. Слышали такое выражение, да? Что такое клиповое сознание? Сознание, которое не вникает в суть, в контекст произведения, а просто наблюдает за внешними, за движением видеоряда. Экшен, 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 экшен. Быстрее, быстрее, динамика. Все, все, все. А о чем было? Смысл-то в чем? Зачем это сделали? Оно ускользает. Скользать-то оно ускользает как бы. Мы опять вернемся к психологии человека. Оно ускользает из сознания и откладывается в подсознание. А что формирует мотивы нашего поведения? Подсознание. Не сознание. Очень часто, когда молодые ребята совершают какие-нибудь проступки, у них спрашивают, зачем ты это сделал? А он говорит, не знаю. Не знаю, ну вот, вот, вот. И он правда не знает. Потому что в тот момент, когда он совершал некое действие, его сознание не работало. Он работал на подсознании. Все побежали, я побежал. Там какая-то картинка яркая, там что-то было, какое-то событие, я туда пошел. Не отдают себе отчета. И сейчас все больше и больше людей, обладающие таким клиповым сознанием, совершают действия, совершают поступки. Ну, поступками нельзя назвать, потому что поступок для меня – это всегда со знаком плюс. Скорее, они совершают действия безотчетно. Но эти действия сформированы определенными силами. Мы не будем называть, какие, большинство из вас знают, какие это силы, но они формируются как раз через медиа, через интернет, через фильмы, через видеоклипы, через и многое-многое-многое другое. Но вы же знаете, что есть такое выражение: кто предупрежден, тот вооружен. И поэтому наша с вами задача, задача православных людей, особенно православных педагогов, не оставить без внимания медиапространство. Работать так с населением, с прихожанами, с детьми воскресной школы, даже с семинаристами, с духовенством, со всем, чтобы повысить их медиаобразование, научить их читать медиапродукт, читать и самим быть или принимать, или не принимать этот продукт, и других предупредить о том, что это, вот именно этот продукт опасен. А мы часто этого не понимаем. Мы живем, вот говорим, информационно-психологическая война, она имеет свою особенность лукавства. Внешне барашек, а внутри волк. Мало кто под шкуркой барашка разглядывает волка. И говорят, это барашек. Я говорю, ну как же вы не видите волчий хвост? И вот, начиная разбирать какое-то произведение, или статью в журнале, или там в интернете какие-то обсуждения, или, ну, меня больше всего интересует видео и кинопродукция, начинаешь разбирать, говорит, о, правда, слушай, а я даже не подумал. И вот это вот «не подумал» в нашем скоростном веке является одной из ключевых социальных проблем. Мы не вдумываемся, мы не вслушиваемся, мы не очень умеем это делать, мы не умеем читать медиапродукт. И поэтому наши старания нашего фестиваля направлены на то, чтобы дать, допустим, громадному количеству педагогов России дать такой материал, который помогал бы им прочитать вот данное художественное произведение. Конечно. Мы отбираем лучшие. Мы, к сожалению, не отобрали вот плохое кино, дали его оценку и показали учителям. Это надо, ну, это надо другой пласт, что ли. Ну, во-первых, всех в России не соберешь. А мы, используя наши методички, мы собираем педагогов. Вот я езжу по стране, собираем педагогов и учим их еще смотреть кино. Потому что одно дело получить это методическое пособие, прочитать и сказать. Другое дело получить хотя бы небольшой опыт совместного просмотра и обсуждения этого произведения. И сразу, вот я очень часто провожу такую исследовательскую работу, говорю, скажите, кто любит смотреть кино? Все поднимают руки. А кто умеет смотреть кино? Если это педагогическое сообщество, все поднимают руки. Джон, кино не умеет смотреть. Умеете разбирать его? Ну, хотя бы как литературное произведение. Конечно, умеем. Мы берем фильм, начинаем смотреть, потом начинаем обсуждать, и они начинают понимать, что они фильма не увидели. Чаще всего сейчас, а это педагоги, чаще всего пересказывают сюжет. Он пришел, он сделал, он там, ну, в некотором смысле оценка может быть плохой, хороший. Но идею произведения, а зачем оно было создано, ну, редко когда кто скажет. Идею. Скажите, пожалуйста, из вас кто-нибудь видел по телевидению года, наверное, 2-3 тому назад, шел такой фильм. Его сначала сделали как фильм, потом сделали серию, потом она затянулась. Но я посмотрела именно фильм, потому что его прислали к нам на фестиваль. Знаете, как он назывался? «Учитель в законе». Видели? Видели? Сначала был фильм, и он даже такой динамичный был. Все, нам его даже на фестиваль прислали. Я его посмотрела и ужаснулась. Внешне сюжет там такой. Вор в законе заболевает неизлечимой болезнью и говорит, все, снимите с меня... Вот, слушайте внимательно. Он приходит на сходку и говорит, снимите с меня вот это, ну, звание, как назвать звание? Ну, не звание, а вот этот статус вора в законе. Я уезжаю в деревню, там буду последние, доживу тех спокойно, и все. А он был вором, он воровал коллекционные книги в библиотеках, в личных собраниях и так далее. Он хорошо разбирался в литературе. И вот они выходят с этого собрания, и молодой бандит, тоже вор в законе, ему говорит, дорогой, ты всегда был для меня учителем. А знаете, актеры прекрасные. Этот вор в законе, вот когда он приходит, просит его раскороновать, он в таком кашемировом пальто. Такой внешне, это просто благороднейший дворянин-аристократ. И выходит с ним этот его друган, братан, и говорит, ты всю жизнь мечтал о литературе, и я хочу подарить тебе диплом о высшем образовании преподавателя литературы. И он ему дарит это. Ну, сюжет такой, он попадает с этим дипломом в школу, влюбляется в учительницу, а эта учительница борется с наркотиками в этой школе, он подключается и начинает бороться с наркобароном в этом небольшом городе. Я когда посмотрела, говорю: ребята, что вы прислали мне этот фильм? Это ведь заказ наркотрафика и бандюганов нашей России, причем снят хорошо, дорогие актеры, и сняты хорошо. Почему? Да потому что они образ бандита не просто привлекательным, не просто милым, симпатичным, благороднейшим. И вдруг этот бандюган начинает бороться с синдикатом бандюганов, а он вор в законе. Что такое короновать вора в законе? Представляете, сколько он должен был совершить? Сколько он отсидел, он там, как он рассказывает потом одиннадцатиклассникам на уроке, как он сидел там, сидел с каким-то известным литератором и рассказывает про него, читает его стихи. Вот это фильм настолько лживый. То есть, если ты начнешь задавать вопросы, то ужаснешься. Но если ты сядешь и будешь просто смотреть кино, ну как хорошо, с наркотиками борются.
Какие милые люди, да?
Как, не просто милые, прям иди в бандюганскую эту группировку и говори: люди, помогите, у нас вон там проблема. Чтобы смотрела все, вся Россия, мало того, что Россия, на многих фестивалях этот фильм получил высокие награды. Более того, он так понравился зрителю, они же рейтинг вычисляют на телевидении, что из него сделали сериал. Правда, сериал я не стала, фильм-то я посмотрела, потому что прислали на фестиваль, а сериал там невозможно было, его там размыли, потом там пошла, ну, знаете, как всегда, деньги зарабатывают. Но люди-то смотрят, смотрит молодежь и принимает это, иногда даже не на подсознание, а сознательно, что вот... А что, и бандиты такие хорошие бывают, и почему с ними там не войти в некий союз, сговор? Смотрите, они как... Но ведь это ложь совершеннейшая. В жизни, в реальности так не бывает. Во-первых, я узнавала у бандитов. Они говорят, раскороновать, вот по его желанию, у них такого обряда нет. Это вот как монашеский постриг принял, тебя за штат могут вывести, что... Или вот священник, да, за штат могут вывести, но священнический сан – это же сакральное действие. Точно так же и у них это сакральное действие. С минусом, но сакральное действие. Раскороновать его не могут. То есть ложь даже уже в этом. Это глупо и смешно. Раскороновать, тем более, что он пришел и говорит: ну вы снимите с меня там это. Вот такого просто не бывает. Он может уйти на покой, да, там заболел, все. Он остается вором в законе, просто он не участвует в этих сходках, не сдает деньги на общак. Отходит отдел, статус сохраняет, и вот до смерти его кормят, поят там, ну и так далее, отделяют ему часть, потому что он вложил. Представьте, чтобы вот я с этим своим бандюганом разговаривал, он говорит: представьте, сколько он должен был вложить в это дело, чтобы его возвели в ранг. Вот. И тут такой беленький, пушистенький, душистенький. Все смотрят. Ведь этот фильм не только молодежь смотрит. Смотрят вообще все люди, и они воспринимают а таких фильмов сейчас море. И никто их не комментирует, никакая кинокритика, никакая нравственная критика. А самое главное, об этом ничего не говорит священство. А вы мне скажете, а какое имеет право священник об этом говорить? Можете задать такой вопрос?
Почему? Священник должен говорить обо всем.
Другой вопрос, что священник такие фильмы чаще всего не смотрит.
А я вам тогда скажу такую вещь, что когда 100 лет, чуть больше 100 лет тому назад, такой вид искусства, как кино, родился во Франции, а потом очень быстро появился и в России, синодом был издан специальный указ, ну тогда не было телевидения, не было такого количества фильмов и так далее, синодом, и этот указ никто до сих пор не отменял, он существует, его можно найти в архивах, создан был указ всем священникам просматривать фильмы, ну тогда их в год там 4-5 делали. Кстати, тогда вот, в 1913 году, 1917, даже в 1917 году было очень много фильмов духовно-нравственного содержания. О Сергии Радонежском был очень хороший фильм. Серафима Саровского, документальный, шикарнейший фильм, он сейчас в «Белых столбах» хранится, это изумительное кино, его сейчас переводят в диск, да, в цифру переводят. Кино было, И вот смотрите, мы сейчас смотрим хронику, там царя можем увидеть, заседание депутатов. Много документального кино было, но было много и игрового кино. Причем даже тогда совершенно пошлого, такие любовные интрижки, благо оно было хоть еще немое. Вот, но оно было, и священникам было поручено просматривать фильмы и давать рекомендации своим прихожанам смотреть или не смотреть это кино. Это было вменено в, как бы, в обязанности священнослужителя, который охраняет духовное пространство посомых. Этот закон никто не отменял. Его мало кто знает из священства. И сейчас это достаточно сложно, потому что информационное пространство так наполнилось, что отследить сложно. Но, тем не менее, есть некие культовые вещи, которые молодежь приходская, старшее поколение смотрит и обращается к священству с вопросом, что это такое, плохо, хорошо, можно того же Гибсона спрашивают. Ну и современные фильмы. Вот «Сталинград» Федора Бондарчука смотреть или нет? А священники, я не знаю. Что тогда получается? Священник не является отцом. Отцом в том смысле, что отец оберегает духовное пространство своей семьи, своего прихода, своих чад, не уберегает от сильнейшего воздействия мира, в котором мы живем. Да.
Немножко несправедливо, конечно.
Почему?
Времени не хватает на все, поверьте. И нормальный священник своему, там, кто у него спросит, скажет, давай так, я его еще не успел посмотреть, я сегодня посмотрю, завтра тебе подробно расскажу.
Но он все-таки говорит, я посмотрю и отвечу. Да, может быть вопрос только, или недавно вышел фильм, или действительно не успел посмотреть. Согласна. Но я-то говорю о другом. Я говорю о том, что священство должно быть профессионально в этом медиапространстве находиться. Быть ответственными. И смотреть кино или там какие-то такие очень важные передачи по телевидению не с целью развлечения, мне некогда, а считать это своей обязанностью для того, чтобы охранить души посомых. И сказать, ну, как врачи говорят, вот это полезный продукт, вот это, ну, не вредный, не особо полезный, а вот это опасный, не берите. В духовном плане сейчас у нас очень много не только вредных, но и опасных продуктов, и о них никто не предупреждает. А это, по сути, дело церкви. И вот когда патриарх Кирилл говорит о повышении социальной роли церкви в мире, это тоже одна из важнейших задач. Быть очень значимыми в медиапространстве, знать, что, где, хотя бы, знаете, такие реперные точки, какие-то главные вещи, и направлять своих посомых. Для этого я подошла к батюшке. С большим таким, хотя мне, конечно, очень хочется про медиа культуру и пространство рассказать, но вообще меня Владыка благословил вчера. Расскажите, матушка, как организовать на приходах кинолекторий и киноклуб? Так вот, зачем организовывать, я вам как бы сказала, да?
Конечно.
Или нет?
Конечно,
понятно, зачем их надо организовывать? А теперь я расскажу, что такое кинолекторий и киноклуб. Чем они отличаются друг от друга, какая их организационная структура и как их можно использовать как инструмент в жизни прихода. Вот здесь, батюшка, я бы вам сказала вот здесь. Здесь вы можете получить большую помощь прихожанина, который хорошо может, которому вы доверяете, что он духовно здоров,
устойчив,
что он духовно здоров и компетентен. Но все равно на каждом приходе хоть один такой найдется. Сами не можете посмотреть, пусть он посмотрит, вам перескажет так, чтобы вы могли, ну, какие-то такие важные вещи, если вам, ну, совсем кранты, совсем некогда. Вот, посмотреть, и чтобы он дал вам совет, как это использовать можно даже на проповеди. Вот, кстати сказать, мы на открытие нашего фестиваля берем какой-нибудь очень важный, звучный, важный фильм. И на открытии, на закрытии у нас всегда бывает Владыка Климент. Всегда. И вот мне всегда смешно. Он же редко тоже смотрит кино, ему не хватает времени. Смотрит, но редко. Вот он посмотрит этот фильм. И потом с месяц во всех проповедях во всех, он ссылается на этот фильм, на эти образы, на это, про это кино говорит, с месяц, но потом это забывается, потому что это другое, это бывает умилительно, ну и немножко смешно, чувствуется, что редко смотрит, и производит на него такое впечатление. Ну, надо, чтобы и на всех других священников это тоже производило такое впечатление. Итак, как можно повышать свою медиакультуру на приходе? Нужно ли это, я думаю, что я... Вот согласны, что надо поднимать свою личную медиакультуру?
Конечно.
Может быть, вы не смотрите, но хотя бы в интернете видели, что совсем недавно прошел православный кинофестиваль «Вера и слово».
Да, да, я там была.
Вы были на этом фестивале? Выступал патриарх, и как он говорил о медиа. Рекомендую зайти в интернет, и если не стенограмму этого фестиваля, там не посмотреть выступление патриарха. Это вот я его переписала себе, оно у меня лежит, я буду использовать его в работе, вот, ну, во встречах и так далее. Ну, как всегда, блестящая речь. И о медиапродукте, о кино, о журналах, о православных СМИ и неправославных СМИ более яркой речи я за последние лет 10 не слышала. А это уже призыв патриарха. Синодальная комиссия говорит, сверху требует. Значит, нам надо уже это вводить внизу. Ну, давайте не будем так. Кто-то делает, кто-то не делает. А мы с вами, осознав значимость этого, будем делать. Вот в нашей епархии, например, это очень распространено. У нас, ну, киноклубы я буду чуть попозже, но просто хочу сказать, у нас около серьезных таких киноклубов, около 12 в, ну, в метрополии, правда, не в метрополии, около 12 киноклубов, которые ведут священники. Представляете? Это же другой уровень осознания жителями и роли церкви, и просто прочищение медиапространства. Но я начну все-таки с медиа, с видео, с кинолектория. Есть два вида медиа образования на современном этапе, используемых Русской Православной Церковью для работы с прихожанами. Первое – это видеолекторий. Кинолекторий. Но здесь я много говорить не буду, потому что очень многие это используют. То есть на приходе батюшка проводит духовную беседу и поддерживает это каким-то видеорядом, если добудет хороший диск с этим материалом. Очень часто батюшка бывает такое, что батюшка не умеет говорить очень ярко, очень там убедительно, да? Одно дело быть на солее и толковать Библию, он прочитал, подготовился, сказал. Когда он говорит просто с прихожанами, ему иногда не хватает знаний, эрудиции, да просто вот риторики не хватает. И вот здесь видеоматериал становится просто удивительным подспорьем. И вот чтобы не говорить много, я бы попросила вас сейчас включить небольшой, ну, мы даже до конца смотреть не будем, мы посмотрим просто видеоряд, и вы скажете потом мне, нужен вот вам такой материал. Это коллекция из двух дисков, создала ее православная энциклопедия, и называется этот видеоматериал «Двунадесятые праздники». На двух дисках «Двунадесятые праздники» в современном таком очень интересном изложении с видеорядом нам рассказывается. Мы не будем все смотреть, чтобы времени терять, но часть мы посмотрим. Свет давайте выключим. Понятно, да? То есть... Может быть, за неделю до Пасхи можно собраться, чтобы подготовить людей и эмоционально, и духовно, информационно. И, может быть, это придут люди, у которых Пасха первый раз в жизни бывает. Как много они узнают. Вот скажите, интересно вам было смотреть этот фильм? Действительно, вот даже священство, которое про это знают все, хорошо сделано. Хороший рассказ, он очень приближен к современности, очень хороший язык современного человека, эксклюзив, да, явится, эксклюзив, приходите. Для молодежи это, вот этот язык очень близок к молодежи, им интересно будет смотреть, а потом про это поговорить. Разговор будет другой. Фильм эмоционально откроет сердце, и тогда люди примут участие. Вот не просто батюшка встал, рассказал, все, пошли. Осталось, не осталось, нет обратной связи. А вот после этого фильма разговариваться, они тоже будут говорить, что они почувствовали, увидев это кино, или как у них было, какое было, может быть, впечатление, кто-то ездил в Иерусалим. Это будет такое общение, это будет высокое духовное общение. Домой придут и дома заведут об этом разговор. Вот что такое сегодня хорошее кино. Ну, здесь, я для кинолектории вам говорю, здесь, конечно, фильмы лучше подбирать и делать видеотеку вот такого, ну, скажем так, религиозного кино. Хотя для кинолектория на приходе можно отобрать и ряд фильмов, которые, допустим, помогают человеку осознать вред курения. Ведь мы знаем, что иногда наши прихожане курят, да, и не могут бросить эту привычку. Или у наших, у прихожан, у близких есть люди, которые не могут оставить, подсказать им, помочь, как бороться с этой привычкой. Об этом тоже есть фильмы. Ну, очень много фильмов по социальной тематике. Это тоже может быть кинолекторией. То есть кинолекторий – это основная роль батюшки. Он говорит, а видео лишь подтверждает, подкрепляет его слово. Или, батюшка, такой прием можно применить. Батюшка открывает сердца фильмом. Давайте мы посмотрим, а потом поговорим. Иногда это бывает очень действенно, такой вот психологический прием. И потом уже ведется беседа. Киноклуб – это несколько другое. Вот для того, чтобы создавать киноклуб на приходе, надо, чтобы и батюшка хорошо владел языком киноискусства, и кто-то на приходе, желательно, чтобы был или режиссер, или сценарист, или преподаватель литературы, который умеет читать сюжет, умеет знать вот язык искусства, чтобы было обязательно, можно даже в конце концов приглашать такого человека, даже не из своего прихода, а откуда-то приглашать, чтобы он вел киноклуб. И вот здесь батюшка может быть просто зрителем и одним из тех, кто будет как-то участвовать в обсуждении этого фильма. А ведущим может быть совсем другой человек. И это, кстати, бывает иногда более эффективно, потому что прихожане, когда батюшка главенствует, они немножко теряются. Они боятся высказать свое мнение, отличное от мнения батюшки. Слушай, батюшка, истина в последней инстанции. И даже очень часто бывает такое, что в этой теме вообще ничего не понимает. Но это уже, знаете, издержки профессии. Простите меня. Вот как педагог, он проработав несколько лет в школе, он становится авторитарным. И это тоже издержки профессии. Почему? Он не может сомневаться в тех знаниях, которые передает. Если физик сомневается в законах физики, как он может их передать? Если литератор сомневается в законах литературоведения, в тех истинах, которые предлагает эта наука, он не сможет это донести. И постепенно, из года в год, возникает такая авторитарность личности. Вот часто на лбу каждого человека написана его профессия. Я раньше много ездила поездом, не будучи монахиней, когда ты в облачении, там же вообще к тебе по-другому относятся. А вот я была просто светским человеком. Я садилась в купе, мы начинали разговаривать, и у меня сразу спрашивали, а вы врач или педагог? Ну, скорее всего, наверное, педагог. Как я говорю, как я организую пространство в этом купе, давайте сюда поставим, давайте здесь делаем. Понимаете, вот это накладывает. Точно так же и на священника, волей-неволей. Вот эта вот авторитарность, я знаю все, и мое слово последнее, очень часто бывает, с одной стороны, нужно, потому что он действительно хранитель истины. Даже не правды, а истины. А с другой стороны, это большая ответственность. Надо действительно брать на себя ответственность за то, что ты говоришь, и понимать, как люди на тебя реагируют. Вот просто небольшой такой экскурс, что такое, какова ответственность священника. У нас Оптина от нас недалеко, мы там часто бываем. И вот несколько лет тому назад, это была середина перестройки, у нас там замечательный есть один иеромонах, сейчас уже игумен, просто замечательный человек, высшее образование, тонкий, интеллектуальный, просто замечательный. И у него из Москвы пошла просто толпа таких состоятельных, интеллигентных людей. И вот, знаете, что такое младостарчество, да? Он там, так, у одного человека было 3 кондитерские фабрики в Москве, представляете? Он говорит, все продай, А, у него была жена и 12 детей. Жена и 12 детей. Все продай, купи домик возле Оптиной и будем спасаться. А начитались же книг, раз духовный твой отец сказал, он поехал и стал продавать. А у него 12 детей. Матушка вопила там всякими голосами, к патриарху приостановили процесс, много было разговоров тогда, но часть он уже продал, часть не успел. Какой слом в душе того человека, которого остановили? И священника там тоже были разговоры внутри и так далее. Понимаете, какова ответственность? Вот это я говорю даже больше, наверное, для студентов. Батюшки все-таки уже искушены и знают, что это такое ответственность. Вот для молодых людей. Насколько надо быть ответственным? Потому что как только вы примете сан, на вас будут смотреть совсем по-другому. И вот не дай бог впасть в эту звездную болезнь. Я священник, значит, я во всех вопросах знаю все. Поэтому, конечно, лучше, если кинолекторий будет вести батюшка, потому что там будет его главная скрипка. Кино лишь поддерживать будет его идею. А вот в киноклубе лучше будет вести светский человек, а батюшка будет принимать участие в обсуждении и раскрывать подчас невидимую светскому человеку духовную составляющую произведения. Духовную составляющую. Вам понятно киноклуб, да, немножко? Да? Там идет основная тема. Там надо уметь читать язык кино. А?
Свой практический опыт, да. Скажите, вот конкретно, четко, алгоритм.
А я просто еще хотела показать один фильм, и чтобы у нас появилась практика. То есть мы, как в киноклубе, смотрим. Я взяла короткометражку, он 26 минут, что ли? А, 30 минут. Но фильм я вам просто рекомендую посмотреть.
Можно приобрести эти фильмы?
Часть, да, некоторые, я просто не знала, кто будет, какой интерес, я что-то взяла, а что-то, да, что-то телефоны, электронную почту вы можете у нас заказывать, у нас, я привезла, ну сколько я могла там в сумке утащить, чуть-чуть, а на самом деле у нас очень большой, да, так вот еще про киноклуб, читать язык кино надо учиться все время, одному это сделать практически невозможно. Вот очень хороший опыт, когда 2-3 священника собираются, желательно единомышленника. Но чтобы среди них был один обязательно такой въедливый, вот оппозиционер, вот который будет видеть тоже. Вот все согласятся, ну да, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, кто-то скажет, не, ребята, а вот давайте вот это увидим. И это очень важно. Тогда возникает такая активная работа мысли. И, допустим, вы сели, посмотрели это кино, оценили его, и вы можете даже в своем благочинии давать рекомендации отцам. Вот возьмите, посмотрите, на приходе у вас это важно. Желательно, конечно, чтобы кинолекторий был сейчас на каждом приходе, а киноклубы хотя бы 1-2 на благочиние. Потому что выбрать такого модератора киноклуба достаточно сложно. Но на благочиние можно. Это можно же собирать из разных приходов людей. Туда и священство придет, и мирские придут, интеллигенция. Вот мы в нашем городе организовали киноклуб, назвали его «Око». Поначалу мы туда людей... Так, с этого прихода 5 человек, чтобы было, с этого прихода 5 благочинных собирал их. Сейчас мы только вешаем афишу. Приходит одна интеллигенция. Одна интеллигенция, потому что там, интересно, там есть движение мысли. И клуб очень, очень продуктивно работает. Зовут друзей, знакомых, которые вообще в приход не ходят. Которые вообще... Но мы там редко смотрим фильмы чисто религиозного содержания, вот как мы сейчас смотрели. Мы смотрим фильмы социальной тематики, в которой есть обязательно нравственная зерно. И мы это очень подробно разбираем. По сути, мы формируем духовно-нравственную сферу нашего города, и это крайне важно. Но перед этим я еще хочу одну маленькую... Вещь рассказать, что мы еще делаем. Про методички. Значит, мы сделали для школ. Через 2 года, ну вот в школах у нас уже 5 лет в нашей Калужской области, во многих других, кстати сказать, в Краснодаре у меня покупали эти методички департамент образования. Они взяли всего 5 штук на все школы Краснодара. Это, наверное, где-нибудь в кабинете и лежат, потому что даже отзывов-ка нет. И через 2 года мы сделали, попросили об этом дошкольники, мы сделали методическое пособие из одних мультиков. 28 мультфильмов, также с методическим приложением, для дошкольников, для детских садов. Причем это очень хорошо для воскресных школ, потому что в воскресной школе очень часто бывают именно дети, маленькие дети, и это методическое пособие им очень может пригодиться, как педагогам, так и родителям. Но еще хочу вместе с вами порадоваться. Вот буквально дней за пять до моего отъезда сюда нам позвонили из Министерства внутренних дел России и сказали, что наше методическое пособие, над которым мы работали полтора года, для психологов колоний, женских и мужских колоний России, одобрено экспертным советом. Одобрено экспертным советом, и теперь тоже такое, там 20 фильмов, 10 для женских колоний, 10 для мужских колоний, обученный персонал, мы с ними полтора года, раз в месяц встречались, и сделали такое методическое пособие, но мы его сделали не так, как для учителей, там же другой контингент. Мы там брали библейскую притчу, прямо в методичку ее писали, потом подбирали фильм, толкующий эту заповедь. И дальше вопросы до начала, вопросы после, так, чтобы психолог пришел, собрал какой-то там 5-10 человек насельников, заключенных в этой тюрьме, и показывал, работал с ними, говорил и так далее. Ну, тоже насильники, живут же они там. Вот, братья, я иногда тоже прихожу, я сейчас вот в связи с болезнью не разрешают, а раньше я много по тюрьмам ездила. Почему родилась-то идея, что меня теперь в тюрьму не пускают, а врачи не... Ну да, смеются, в тюрьму не пускают. Хотя батюшка, с которым я все время ездила по тюрьмам, я вот люблю повторять это, меня это, она тогда так насмешила. Звонит отец Павел, говорит: «Мать, ну что-то мы давно в тюрьме не были, тюрьма по тебе плачет». Ну вот сейчас она плачет, а я пойти туда не могу. И так, собственно, родилась идея. Я научу психологов работать с этими фильмами, они будут встречаться со своим контингентом, показывать и работать с ними. И вот за полтора года эксперимента, знаете, иногда себе говоришь, даже если это спасет одного человека, это большое счастье. А мне говорили о 5 людях за полтора года, после просмотра фильмов и обсуждения, которые изменили свое мировоззрение. Может, и больше, не все же это говорят, но 5. И если они еще в этом удержатся, я считаю, что это просто ради этого надо было работать. Ну, вот такая работа. И сейчас мы начали новую работу, но это вот буквально прямо вот только-только начали, антинаркотическую. Тоже подберем фильмы для наркоцентров, тоже для приходов, по работе с семьями, которые, в которых есть это и так далее. Фильмов совсем мало. Просто вот по пальцам можно перечислить фильмы, которые нигде показывают, как колоться и говорить, что это плохо, а именно на глубинном, на сознательном уровне говорят об этой проблеме. Пока мы нашли 6, всего-навсего 6. Вот. Но будем искать дальше и будем проводить эту работу. Да.
А «Реквием по мечте» смотрели?
Нет, не смотрела.
Очень сильный.
Чей? Чей?
«Реквием по
мечте». Нет, а кто это автор?
Художественный фильм.
Да, художественный фильм?
Да, да.
Более чем.
А давно создан?
Давно создан.
В 90-х.
Да, очень жесткий фильм.
Очень жесткий фильм? Нет, не видела. Ну, тогда я еще фестивалем не занималась, я тогда такие кино не смотрела. Сейчас
не
я...
фестивального формата.
Не фестивальный?
Но фильм, который однозначно... У любого человека.
Пачка, напишите мне потом, мне сейчас нечем записать, я его просто найду и посмотрю. Мы ищем, если у кого-то будут какие-то, вот где-то что-то увидели, где-то что-то даже небольшой материал, просто прошу сообщать мне, потому что информационное поле сейчас такое, что просто не знаешь, где что и лежит. А нам очень надо. И потом, я думаю, что с этим мы будем долго работать, не меньше, чем год-полтора проработаем. И следующий заказ у нас — армия, особенно для срочников. Такие духоподъемные патриотические фильмы, не просто кино, подобрать кино несложно. Помочь, кто там у них сейчас, политрук или кто-то там, психологи, социологи работают, помочь так подготовить зрителя к фильму, чтобы это действительно легло ему на сердце и принесло плоды. Ну вот очень коротко и очень быстренько я вам все рассказала, а сейчас я хочу провести как бы так мастер-класс. Давайте мы попробуем с вами сейчас посмотреть короткометражное художественное произведение, называется оно «Отец». Это короткометражный фильм, который получил на нашем последнем фестивале в феврале, получил награду «Лучшее короткометражное кино». И потом попробуем о нем поговорить вот так, как мы говорили бы на киноклубе. Но для начала я вам хочу сказать, что это фильм, как вот я как готовлю, да, аудиторию киноклуба, что это фильм об очень серьезных проблемах. Проблемах взаимодействия человека и общества, личности человеческой с его пониманием добра вот в данном обществе, с нравственными категориями и с какими-то традиционными устоями понятия добра и зла. Этот фильм, на мой взгляд, о мужчине, и даже не о мужчине, а о мужчинах. В этом фильме нет ни одной женщины. Вообще ни разу, даже близко. Один раз упоминается какой-то тете. Это фильм для мужчин, о мужчинах, но на самом деле этот фильм о любви. О высочайшей любви, которая иногда приносит беду. Подлинная любовь приносит беду. Вот давайте мы посмотрим этот фильм. И потом оценим его. Но я бы хотела, пока вы его будете смотреть, попробуйте подобрать пословицу, которую вы вот одной пословицей смогли бы оценить не сюжет, а идею этого фильма. Договорились? Все, смотрим короткометражный фильм «Отец».
Будьте внимательны к деталям в этом фильме. Что значит духовная аудитория? А я тут недавно этот фильм показывала в студенческой аудитории большой, причем не так мало было. Там человек 150 было в Ельце, в Государственном университете, Литфак, Истфак собрали, показывали и спрашивали, какую можно пословицу. И не один, а прям 5-6 человек, знаете, что сказали? Не делай добра, не получишь зла. Представляете? Это сказали молодые, современные, будущие педагоги. Не делай добра. И вот это как лакмусовая бумажка. Я почему? У меня там случайно получилось, так вот я подумала, давайте какую-то пословицу. А теперь я вот прошу с любой аудиторией, которая работает, и вот редко, когда вот так единодушно говорят, не предположится или никак проблема другому. Это говорит, это тоже небольшой срез духовной культуры нашего общества. Какой аудитории желательно показывать этот фильм? Как вы думаете? Кому это? Не торопитесь, давайте вот просто поразмышляем.
Фильм не для всех, фильм не для всех, к сожалению, фильм не для всех.
Но для кого? Кому его показывать? И надо ли вообще показывать, делать такое кино? Нужно?
Да, ну,
зачем?
Дело в том, что он, вот этот фильм показывает не только вот эту ситуацию, что вот за все надо отвечать, там, и вот это движение, вроде, да, благое, отец, и хотел, вот мы говорили в начале, да, сильная любовь к сыну. Она такая сильная, что закрыла глаза. Вот, просто закрыла глаза. Там,
закрыла весь мир.
Весь мир,
мира
да,
нет,
вот,
есть сын.
Есть только сын. Вот это. И показывать нужно вот это именно в нашем обществе, особенно общество потребителя. Для чего? Для родителей. для родителей, что потому что сейчас идет пропаганда, мой ребенок самый лучший.
И все для него.
И все для него.
Это не пропаганда, это жизненная установка родителей в школе.
Ну, знаете, потому что у нас, смотрите, у нас институты многие... У нас в России остался один институт, это семья, в которую еще не влезли. Хотя пытаются, всячески.
Очень если ошибаюсь, пытаются.
17 инстанций, вот это ПДН разных вот этих всех, которые контролируют семью. Я просто социальной работой чуть-чуть занимаюсь. Угу. Вот это для родителей, что не бывает. Ну, я молодой, я всегда с ребятами, когда встречаюсь, говорю, ребята, меня, когда мама в школу там отправляла, она всегда говорила, учитель всегда прав. Пусть там оно разные учителя бывают, и педагоги, но
даже если
именно
не
если ты, говорит, что-то с учителем, значит ты не смог найти подход. А сейчас все по-другому.
Ну, да.
Мой ребенок самый лучший. И это разрушило институт и образовательный, что в школе сейчас вместо доски, где должны троечники, двоечники висеть, номер телефона, как это называется?
Спонсоров.
Нет, только спонсоров. Службы вот этой, что можно пожаловаться на учителя. Да? И также в армии. Ну,
скажите, да. Можно это показывать, собрав пап в школе?
Можно.
Только
нужно.
Для пап, не для мам, не вообще для всех, да? А вот именно работа с родителями, с отцами.
Мне кажется, отцы, наоборот, чаще могут быть построже. И это как раз-таки фильм для мамы. Да.
Для
отец
мамы?
Может быть, наверное, все-таки объективнее, да, и когда надо ремня
но
дать. А вот маму на пути любви к сыночку не остановишь.
Сильное эмоциональное, конечно, воздействие на женщин будет, потому что я бы тоже и папам, я бы вот, ну, как казачий офицер, я бы сказал, что я бы до призывникам бы это показал. Потому что да, здесь идет вопрос о ответственности за свой поступок. Он принял решение продать солдата. Он принял решение отпустить солдата. За каждое решение он
нужно
несет ответственность. Мужчина, он чем отличается? Он принимает решение и несет за это ответственность.
Может, мнение вразрез пойдет. Мне кажется, он немножко межнациональную рознь пропагандирует. Потому что четкое очень противопоставление русский, кавказец.
Да нет. Но ведь кавказец помог русскому.
Очень четко.
Он
его убили, любого он убил, получается. Понимаете? Что? Любого убили в нем, к сыну, любого убили, получается.
А убили как раз кавказцы.
Да, и кавказцы. Да,
смотрите, кавказцы.
За то, что он пожарил русского.
Да.
Наказали его.
То есть, скажем так, в семье не без урода, да? То есть, в семье кавказцев есть и вот... Ну, вроде, ну, все-таки он поступил, в конце концов, благородно, да? Правда, когда сам думал, что обезопасил себя.
Понимаете, из-за того, что сына отпустили. Тут, если бы сына, вот эта комиссия не приехала
сына
с Москвы.
Москвы.
Да, там комиссия с Москвы бы не приехала, сына бы не отпустили.
Но, тем не менее, мне кажется, вот в этом фильме, батюшка, я не знаю, конечно, у каждого свое мнение, но такой розни, что вот они плохие, а мы хорошие, здесь нет. Здесь показали, что в каждом народе
да, есть плохие, плохие, есть и хорошие.
Вот здесь... Плохие взяли этих ребят, да, а хорошие, плохие русские взяли, хорошие русские спасли. Те и другие. И здесь. И хорошие, и плохие. Мне кажется, как раз показали, что в каждом народе есть и черные, и белые.
И символично, может, пустить, добавили. Посмотрите, как оба молодых человека его называют. Отец. Не по имени сына его называют.
Независимо от...
Называют одним словом. И тот, это скажем так, подростки, ну не подростки, юноши одного поколения. Да, там несколько отличается, может быть, мировоззрение в плане воспитания традиций тех или иных. Вот вопрос, вы сказали, на детали обратить внимание.
Да.
Зажженные свечи. Насколько я знаю, мусульмане свечи не возжигают.
Это может быть христиане, осетины,
может быть. Может быть, это осетины, да, и у них
вы же видели Феодон, это же Осетия.
Да, это Осетия.
Это Осетия, там просто буква «Ф», что-то «Феодон», это же Осетия.
Да, он отвечает.
Да, это
Феодон,
это Осетия, у меня друзья там.
Нет, детская, по телефону «Шарая», вязаная в шишах российского флага.
Да.
Я думаю, может, еще на
какие-то Осетия.
Не вспомнил цвета, думаю,
это Осетия. Да, я просто тоже флаг не знаю, но Феодон – это Осетия.
А вы обратили внимание на одну из самых первых сцен этого фильма, где какова была форма дороги, когда мальчишки играли, когда парни играли в
серпантин, это банка
пустая. Там был развилка.
Там не развилка была.
А что там?
Там была петля. Там была петля с этой стороны вот так, они прям на середине, вот так вот петля, они на этой середине играют. И повезли их, они, видимо, отсюда шли, а повезли их в противоположную сторону. На бессознательном уровне кто-то обратил, я просила вот на детали, кто-то обратил внимание, кто-то не обратил. Но как поступок, они, если бы они не закричали этой машине, да, не стали бы швырять там ногами в банку, ничего не произошло. Как вот еще раз об ответственности, как твой может быть вот такой глупый, необдуманный поступок, к чему может привести, насколько мы должны быть ответственны даже в деталях. И очень режиссер, конечно, сыграл великолепно. Взрослые парни играют в детскую игру, ну, там ногами пинать банку, да? Уже здесь некая такая инфантильность, безответственность. Ладно бы, поиграли, машина проехала. Они что стали делать?
Кидать мне камнями.
Кричать, кидать в нее камнями. Взрослые люди проезжают по гранцы.
Ну, это показывает, понимаете, еще что не бывает грешков. Вот это
малый грех.
Да, у нас есть понятие, вот многие говорят, ну знаете, ну как,
ну
по мелочи, я говорю, грешков не бывает перед Богом, есть только грехи. Это, знаете, как там, я не венчаюсь, потому что там, понимаете, батюшка, нельзя будет вдруг там где-то, я говорю, вы думаете, что если до венчания можно там изменить, да, то после венчания нельзя будет, оно нельзя вообще. Не бывает так, что...
Вот скажите, можно тогда показать, положим, этот фильм «Прихожанам», говоря о малом грехе?
Тоже можно.
Ну, подготовить.
Подготовить.
Да. Но это надо, да, подготовить, это безусловно. Как но, тем не менее, сказать, смотрите, с чего началась эта история?
Да. Пустяка вроде.
Пустяка. Даже банку пустую, они там не камни даже пинали. Пустая банка. Такая мелочь, что вот просто даже труднее придумать более мелкое. Пустая банка, которая приезжает.
Но они же ее у кого кидали? Они же знали, кто это проезжает. Даже не просто машина проезжала.
Нет, они сначала играли, пинали, просто начинали. А потом стали бросать.
Они явно
начали бросать камни, потому что это была какая-то мстительность, правильно?
Конечно, конечно. Это самое недоброжелательное отношение.
На то, что чуть не сбили.
Нет, а что они не
сбили? Нет, по-моему, это просто ППС. Причем местные.
Местные ППСники. Они начали кидать в них камни, что эй, не видите, мы здесь играем, а вы как бы нас хотите сбить.
Ну да, вот такое.
Но они не хотели сбить. Мне кажется, они... Ну, если ты стоишь посередине дороги и едет машина, ну, отойди
в сторону. Ну, просто пренебрежительное высказывание, где услышали, ну, в принципе, наказали.
Даже лезгинка на посередине дороги, когда пробка. Да. Вот и все. Или там, когда ты идешь, там в неположенном месте поднял там руку, и тебя должны все пропустить. Это хоть там хоть русский, хоть
русский. Неуважение просто.
Да, и неуважение. Там произошло такое неуважение друг к другу. Столкнулись две эти. Я вас плевать на вас хотела, другой,
ах, да, вот это, знаете, потому что да, действительно, их закрыли за мелочь, да, вот да. Действительно за мелочь, и в то же время попросили очень немалую сумму за эту мелочь.
Да.
Да, понимаете, немалую сумму за эту мелочь закрыли за... Ну, хулиганство, оно, хулиганство там можно... Да, тут еще и милиция показала, что они могут... Да, что они тоже как...
Да, да, это серьезно, это серьезно, на самом деле. Тем более, вот это у нас здесь как бы мирно. А вот там, где... Представляете, какое напряжение там было? Это же война. Война.
Могут и убить, да, постоянно.
И могли и убить, потому что они бросали камнями в людей, которые исполняют свои должностные обязанности. Хорошо, если они бросили камень, а следующий граната. И где гарантия, что они гранату не бросят, что это просто ребята, ну, простые ребята, они специально вышедшие на дорогу под видом местных жителей, чтобы, особенно во время войны, это достаточно серьезно. Но даже не разбирая так глубоко, да, так вести себя на улице,
нельзя.
Нельзя. И это может привести к серьезным последствиям. Это очень важно понимать. И очень важно, мне кажется, это смотреть, вот на мой взгляд, это хорошо бы смотреть ребятам, те, которые собираются идти в армию. Да, призывники. Вот я уже в двух местах призывникам показала, там с офицерами мы смотрели все, как мелочь может повлиять на всю твою судьбу. Как это, как мелочи важны. Но я хочу вернуться еще раз к фильму. Помните ли вы такую деталь? Как ели оба эти парни?
Одинаково тоже ели. Чай пьют одинаково.
Абсолютно. Еще раз как бы показали, что ты чеченец, осетин, что ты русский. Насколько вы похожи, люди. Насколько вы одинаковы. А как ел тот бандит, который приехал?
Так же,
аристократ.
По-другому. Очень символично. Эти ели, так, бросали по кусочку, разговаривали, да. А тот как бы снизошел к хлебу. Так, кусочек отломил, вяло пожевал. А эти ели, вы знаете, как воспринимаете?
Когда домой голодный подобегаешь, тогда ты ешь.
И эта еда для тебя, ну, некое вот, даже соединение с семьей, с традицией, вот твое, да?
Именно дома, вот именно.
Как
дома.
Хорошо. Смотрите, всего 30 минут фильм. А тем море. Вот вы собираетесь на киноклуб, я беру на киноклуб небольшие по размеру фильмы, потому что мы оплачиваем помещение, где мы показываем, у нас действительно такое, ну, специальное помещение для киноклуба, мы его оплачиваем. И мы иногда полчаса смотрим кино и часа два разговариваем. И вдруг поднимаются такие пласты, такое, что вообще не увидишь. На мой взгляд, чем хорош этот фильм, он короткий, он для той аудитории, с которой очень мало работают. Это и допризывники, это отцы, это семьи, это прихожане, с которыми надо поговорить о вреде малого греха, мы об этом очень-очень мало говорим. Я поэтому обрастаю.
Вообще воспитание, понимаете, раз он себя так повел, значит, отец тоже не что-то не доложил. Вот это поведение, да, взрослые парни.
Да. Еще вопрос. Если он христианин, ставит свечки, осетин, то почему он так поступает?
Там другая, это у христианства, я по-другому себя веду, там другие обычаи христианства.
Там еще, кроме, скажем так, православия, там еще есть народные традиции, конечно, основанные на язычестве. У нас ведь тоже много языческого, если вот так вот коснуться. Особенно вот говорят, надо у бабушки спросить. Я говорю, ни в коем случае у бабушки не спрашивать. У наших бабушек просто повальное язычество.
Да.
Недавно мне говорят, в гроб надо насыпать мелочи. Спрашиваю, зачем? Место выкупать.
Прихожанки
выкупать место мелочи. Ну вообще, вот у бабушки спроси у бабушки, да? И сделай наоборот. Поэтому, конечно, и там, а у народов Кавказа вообще традиции местные, национальные, они более укоренены, нежели у нас.
Режут барашку и вокруг храма должен кровь в горло перерезать.
За ушко, я говорю, это у меня было.
Кого?
Барана
режут, и вокруг храма кровь капает.
Мальчик, это совершенно не так происходит.
Было.
У нас просто на Армении сейчас помогают строить храм, и с традициями мы знакомы. Это то же самое, как в первом веке христианства говорили, что христиане детей умерщвляют и едят на своих агапах.
Давайте отойдем от этой темы, и я хотела бы еще немножечко о чем-то сказать. Значит, обратили ли вы внимание, что этот фильм, мало того, что небольшой по времени, он имеет еще и такую рамочную конструкцию. Обратили ли вы внимание на музыку в этом фильме? Какая музыка звучала с первых кадров этого фильма, когда ребята играют мускулет, а потом их увозят на машине? Вы не обратили внимания?
Там духовой инструмент, но дудук, не скажу точно.
Национальный
музыкально-национальный инструмент, который чаще всего звучит в горах, да?
Да, ну да.
А по какой мелодии закончился фильм?
Этой же.
Режиссер и начало, и конец, как бы сказал, вот начало, а вот конец, и все.
все это в одной нашей жизни. Рамочная конструкция, она берется нечасто. Но когда режиссер, сценарист берет такую форму, получается очень законченное произведение.
Притча какая-то.
Притча. Вот вы обратили внимание, что это произведение небольшое по размеру, но законченное. Вот мы вчера с вами смотрели на члена жюри, мы с батюшкой нашего фестиваля, который сейчас проходит. И вот один конец, то есть уже все, вот на этом бы фильм закончен. Все, последний кадр. Вот еще раз, вот на этом бы и закончить. Мысли закончена, идея, потом еще. И вот так 2-3 конца уже думаешь. Так, ну это вообще когда-нибудь...
Как в проповеди один раз бывает, да? Уже вроде все сказал, потом еще. Ну еще раз.
Потом за понедельник, за вторник и за все дни, когда вы не придете.
А вот и здесь. А здесь очень лаконично. Есть начало, есть конец. Есть жизнь вот в этом промежутке. И она целая. Значительнейшее событие. По времени это примерно один день. По времени. И какая жизнь? Судьбы, скольких людей переплелись вот в это?
Любовь, ненависть сразу вместе.
Что?
Любовь, ненависть вместе получается.
Да. Любовь и вместе. Вот как жизнь, реальная жизнь, когда любовь и жизнь, и ненависть, и почтение, и благороднейшие чувства, и самые низменные чувства, и все в одном человеке. Поле битвы сердца человека. Мы, когда рассматриваем произведение, мы обязательно говорим, чтобы произведение было, скажем, классическим, там должна быть обязательно борьба добра и зла. А здесь мы видим, как добро и зло сталкиваются не между двумя людьми, а в сердце одного человека. В нем шла борьба.
Ну да, и он то на одной стороне, то на другой был. Да.
Да. И хотя в конце концов любовь к ближнему победила, чем он за это заплатил? Но вот здесь сидят духовенство. И я всегда во время киноклуба говорю, да, мы рассмотрели социальную проблему этого фильма, психологическую, а духовную. Давайте рассмотрим события этого фильма с духовной точки зрения. Подумайте над этим. Чему учит нас Господь, который дал нам этот фильм, он тоже же нам его дал. Чему он хочет нас научить?
Злом нельзя сделать хорошего. Ну, с плохого на хорошего, на хорошего. Он дал. Взял и сдался. Да? Там, будучи там человеком, он взял и сдался именно злу, потому что... И причем за несколько этих там минут, когда парень ел.
Он когда он ел, когда он сказал,
дорого бы заплатили, чтобы я ничего не сказал.
Да. И с этого момента у него произошел перелом.
Это вот
ситуативная такая.
Но мы опять говорим о ситуации, а я говорю о духовных проблемах.
В конце фильма тут отец баюкает своего сына, баюкает, понимаете? То есть как бы он теряет к нему такую любовь, такое вот особое отношение, как вот, понимаете?
Вы снова о сюжете.
Да.
Фильм просто неоднозначный совершенно.
Вот хорошо, давайте я попробую так вывести, чтобы вы сразу потом заговорите. Скажите, пожалуйста, вот с духовной точки зрения, если он христианин, да, допустим, даже если не христианин, даже если мусульманин, ну просто беру, да, мусульманин, есть у каждого верующего человека вера в Царство Небесное? Ну и мусульман,
вечную,
туда не
вечную жизнь, да? Вечную жизнь.
В вечную жизнь. Вот этот уже умудренный опытом человек. Почему он не подумал, что как забрали погранцы его сына на все воле Божьей? Да? Да, я помогаю, я там что-то делаю, но не ценой жизни другого человека. Так даже не все атеисты поступают. А он явно такой вот религиозный человек, свечу ставит, да, и в нем есть некие такие духовные посылы, у него внутри есть. Наше беспамятство о жизни вечной. Вот рассматривая эту ситуацию, мы вообще думаем, что мы живем только на земле, мы разбираем ее с точки зрения земного. Пришел, сделал, сказал, там малый грех, большой. Смотрите, малый, большой грех, он только для Царства Небесного важен. Для земли он не очень важен. Все эти вещи важны нам для Царствия Божия.
Да.
мало того, что без памятства, плюс вот именно оно, что показывает, что мы думаем только о сейчас и да. То, что нам надо.
Вот я думала, что сейчас священники, почему я вам, помните, сказала, в киноклубе желательно, чтобы священник присутствовал, но не был модератором. Чтобы мы поговорили о сюжете, но духовную
составляющую. Священник
подвел итог. И включил наше понимание вот этой земной ситуации, соединив его с небесным. Вот знаете, мне здесь показалось, когда, скажите, вот с духовной точки зрения, когда отпустили его сына по времени, если мы смотрим на всю эту ситуацию с небес.
Когда он отпустил.
Когда он этого не отпустил, нет, а как, когда он его взял, привел и да, посадил кормить.
Да.
В этот момент отпустили сына, и он стал двигаться к дому.
Да, он светил память, да.
Он, вы знаете, вот особенно мне нравится, великим постом говорят, вот там кто постился, кто не постился, помните послание Златоуста? Бог целует даже наши
намерения.
Намерения. Как в этом фильме, это ярко показано. Только его сердце открылось к этому солдатику взять, он сразу отпустил его сына. Без всяких денег. Он его просто отпустил за его стремление. Вот вам связь с Богом, связь с вечностью, с вечностью. И как только он решил этого солдата, как он закрыл в темницу, началась другая история. Он незримо соединился не с Богом, с темными силами. А с темными силами они лукавы. Кажется, они делают лучше, а на самом деле, как всегда. И в этот помочь зрителю понять и увидеть в простом земном сюжете задача священника.
Непростая задача.
Уметь читать язык.
Матушка, но здесь на самом деле другой момент. Он принес покаяние.
Принес. И за покаяние принес.
Он принес покаяние. Еще один момент какой. Вот у него краткий миг, когда он решает взять в заложники этого солдата молодого, правильно? У него вот буквально там какие-то секунды проходят. Еще один момент. Он молился Богу о избавлении сына. А может он говорит, вот Господь дал мне ответ на мои молитвы. В виде этого солдата, которого средство, да, как, с помощью которого я могу освободить своего
может
сына.
Может ли так подумать христианин? Нет. Вот мне дают человека, продав которого я могу освободить сына. Но это вообще не христианский. Даже нет, не то, что не христианский, а даже
никто,
не...
Никто не говорит, что фильм христианский.
Простите, как? Мы разбираем сейчас с духовной точки зрения. Как
это просто кинематограф, который можно трактовать с христианской точки зрения, можно толковать и с иной точки зрения, с обычной мирской. Я просто,
с мирской мы разобрали сюжет.
У меня осадок неприятно остался от фильма. Вот поверите, нет, я вот ну как-то я бы не стал его показывать. Мне тяжело на его тему рассуждать, потому что для меня неоднозначная роль. Это война, это поступок военный, это любовь. Он очень сложный. Мне кажется, мы можем его идеализировать, как-то какие-то свои оттенки в нем увидеть, но в нем гораздо больше оттенков, чем просто, ну вот, чем с точки зрения христианской нравственности и морали. Ну вот, не знаю, мне как-то.
Все согласны.
Тема Кавказа на Кавказе, она очень болезненная.
У вас здесь, да?
Колоссальная. Поэтому ее трудно.
Это может быть это и важнее здесь об этом говорить.
Здесь противопоставление для меня было.
Здесь очень.
А что здесь
многие из мальчишек-то служат здесь, да. Осетия, ну, Кабарда.
Они приходят оттуда, вот да. Мой сосед прошел Осетию, да. Вот как раз три восьмерки, знаменитые эти, был в Дагестане, он оттуда ненавидящим Кавказ приехал. Это ужасает, конечно. Это меня ужаснуло. А как это ужаснуло его? А как ужаснуло тех, кто тоже прошел или хочет еще, ну, намеревается идти в армию. Вот
разве в этом фильме не показано, что Кавказ разный?
Показано,
что
да.
Что Кавказ разный. И простите, русские не всегда правы. И ж простите, русские это тоже.
Тот капитан, который поехал.
Который, да,
и дал проживать их.
И если вы обратили внимание, этот капитан, вот когда они кофе пили там, да, он даже не писал это. У него, видимо, в кармане там 10 записок, там 3 тысячи долларов, 5 тысяч долларов, какую вытащит. И он просто из кармана вытащил это и отдал. Он же не знал, что этот мужик придет там с бараном и так далее. Они пришли просто сюда чай пить. Ну, или там заехали покушать. И он из кармана, вот я просила, в этом фильме очень важная деталь. Он просто лезет в карман, достает записку и отдает.
Подобное, матушка, простите, и среди русских подобное есть, и полно этого.
Так вот, вот и разговор. Здесь, вот это как раз, это мне ужас. Кажется, и снижает межнациональную напряженность. И там, и там есть. И дело не в национальности. А дело в твоем личном. Ну,
здесь, наверное, мне кажется, тоже, матушка, лучше на каком-то другом примере это делать.
Почему? А на каком другом? Вы что, много знаете? Вы много знаете фильмов таких, на которых.
Знаете, матушка, я за этот фильм для учителей, например, школы. Вот.
Они поймут, это тоже люди разные.
Однозначно. Вот, но для людей малообразованных, ну, если так грубо выразиться, да, это вот это переживание ужаса вот этого от Кавказа, оно закроет все. Понимаете, оно просто
и здесь. Вот для этого и существует киноклуб. Вот для этого и существует киноклуб. Это если они по телевизору это посмотрят, и как мы уже говорили, да, в начале, они прочитают внешнюю только.
Да.
Да. А вот если мы начнем про это говорить. Я так к вам приехала.
А что автор имел в виду и сам
интересно?
Хотя бы еще, мне сразу вспомнился фильм, помните, «Кавказский пленник» называется, с Бодрым Маршем.
Да.
Вот, и то же самое, простите, тоже переживание ужаса, и, конечно, там кровь, там много всего, вот, но ощущение аналогичное. Представляете, те же люди, которые смотрели «Кавказский пленник», смотрят этот же фильм, у них аналогичное впечатление и духовную составляющую.
Они
очень
не увидят.
Сложно об этом раскрыть, да. Очень сложно.
Мои дорогие, так для этого-то.
Ну да, вот правильно вы говорите, совершенно.
Для этого-то мы и говорим, что просто надо организовывать киноклубы, батюшкам готовиться. Вот я уже сказала методику. Собирается 2-3 человека. Вот вы говорите одно, у вас свое видение, это очень важно. Вы говорите, выбираете некую такую. Ну,
консолидированную
позицию и идете в народ. Потому что народ это все равно видит. В интернете видит, там видит, там видит. И это просто видение, без размышления, больше разрушает, чем... А фильмы такие делают. Никуда не денешься. Их делают, и их не обсуждают. Вот для этого нужны киноклубы, где собираются, обсуждают, говорят. И это мнение... как бы прочищает медиапространство.
Есть такое, понимаете, если как бы люди сидят продуктивно, культурно вечером воспитаны, мало понимать, что требуются фильмы, которые будут для любви, такой доброте, а потом после этого показывать им такой можно.
Это же другой вопрос. Это подбирать репертуар, зная, кто к вам придет, с чего начинать и так далее, это абсолютно другой вопрос. И, кстати, сказать о репертуаре. Для того, чтобы подобрать репертуар, я вам очень рекомендую обращаться на сайты тех студий, которые позиционируют себя как православные. Там православная энциклопедия, Отечество, Мироздание и так далее. Особенно я говорю это вот для студентов. Почему? Раньше каждая культурная семья, каждый культурный человек имел хорошую библиотеку. Библиотеку. Сейчас это должна быть видеотека. Видеотека – это серьезное подспорье вот в твоей жизни. Это понимание, что в этом мире кино, в мире видео происходит. И набор тех материалов, которые вам нужны для вашей пасторской практики. И то, что нужно еще для вашего прихода, прям конкретного, в зависимости от того, кто-то больше ходит. Там бывают приходы, где больше ходит педагогов. Это одна история. Где-то больше там казаков, офицеров, это другая история и так далее. То есть осознавая интересы вот той группы людей, которая к вам придет, надо собирать хорошую видеотеку. Сейчас очень многие священники имеют такую видеотеку. Я вот недавно была просто поражена в Ельце. Один священник собрал 1200 фильмов. 1200 фильмов.
Интересно,
правда. Говорит разное, я-то его не видела, просто он сказал, да, он у меня покупал диски и просил там, ну, связь, чтобы, что если у меня будет, он мне темы прислал, какие, на какие ему темы, и вот он собирает видеотеку так серьезно, конкретно, да.
Можно я скажу, отцы, братья, у нас вот на базе нашего фестиваля идет сбор фильмов уже и каталогизация, причем и художественных, и документальных. Вот, когда работа закончится, надеемся, что в ближайшее время обязательно опубликую все это.
Батюшка, батюшка, не обещайте отцам так быстро. Почему? Вы просто напишите название фильма. Для того, чтобы сделать каталог.
Ну, матушка, хотя бы с этого начать. Хотя бы с этого начать.
Батюшка, это ничего не даст. Вот вы напишите им, там надо обязательно писать, о чем фильм. А вот это громадная
сейчас
работа.
Сейчас вот я ставлю себя на место просто человек, который не знает фильмы. Да,
а что это вам даст? Я в интернете, допустим, могу. А может и нет. Это же на фестиваль прислали. Понимаете, если вы будете знать, что вот фильм такого-то содержания, такой направленности, вы будете знать, его искать или нет. Допустим, видимое и сокровенное. Искать или не искать? Про что? Или вот этот фильм «Отец»? Про что? Само название ничего не дает. Ничего не дает. Да, аннотация. Краткая аннотация должна быть обязательно. А это очень большая работа. Но если вы начнете ее делать, ну, может, месяца через два вы ее и закончите. 62 фильма – это серьезно. Но это будет действительно большим подспорьем для аудитории. Если, опять-таки, разрешат вам тиражироваться. Да. Да?
Машка, еще есть огромный минус именно православных фильмов, то, что у нас огромное количество фильмов, они сняты очень давно и сняты в очень плохом качестве. Берешь из школы, просто-напросто входил в школу, я не могу ничего выбрать, чтобы показать различные качества. То есть можно смотреть такие фильмы только детям на телефоне, понимаете? То есть, а показать, допустим, действительно на широкоформатном экране, то есть там даже проекторы, грубо говоря, то есть фильмы ужасное качество.
Я с вами согласна, но вы немножечко просто вот в медиапространстве не очень информированы. Запасли вот нашему фестивалю 10 лет, и действительно первые 2-3 фестиваля приходили разные фильмы, из них хороших, хорошего качества, хорошего содержания, такие толковые фильмы было 3-4. Вот в этом году мы фестиваль провели, у нас было 52 фильма в конкурсную программу, 48 во внеконкурсную программу. Из них фильмов 10 конкурсной программы, это были блестящее кино. Православное, в том числе и религиозное, о монастырях, о храмах. Вот, блестящее кино. Но дело в том, что это фестивальные вещи. Вот они пришли на фестиваль, это больше никто не знает. Вот общество не знает. И почему я говорю, я из последних сил веду такую работу. Я приезжаю, вот в какие меня приглашают епархии, города, приезжаю, провожу семинары, показываю фильмы, говорю хотя бы сноски. Вот вы там можете найти, показать. Собирайте, собирайте, обращайтесь к нам. К нам можно обратиться. Вот, вот например, вы были, когда показывали сейчас 2 на 10 праздники? Вы были? Вот ну, вначале показывали.
Да, будет, да.
Ну что, разве плохое качество? Шикарное качество. Конечно. И на все 2 на 10 праздники где-то по 20 минут.
Современный рассказ, да, для современности адаптированный, очень хорошо.
Вот я как в школе работаю, кроме как в храме, там сейчас попросили историю казачества в начальных классах вести. Тут нужны, вот если кто вообще пользуется, православные праздники, там десятка 3-4, наверное, фильмов, коротеньких по 5 минут, но тоже их содержание ну, не укладывается для школы. Вот нужны, да, там для студентов свои фильмы, для школы свои фильмы.
Уверяю вас, они есть. Ну, так... Вы просто, ну, вот мы на фестивале про это все время говорим. Нет банка данных вот с конкретным описанием, а вообще за последние 10-15 лет фильмов все это просто море.
Фильмов много, но нет
какой-то определенной системы. Банк, единого банка данных.
Ну, каждый год об этом говорим.
Найдешь по УПК, допустим, да. Там качаешь. Сотни ссылок дают, все же не пересмотришь.
Да, да.
Маска-то, да, это нужно... Вопрос просто-напросто поднимать или надо, не знаю, законодателям уровне, чтобы могли его действительно качать.
Нет, это не законодатель, это в патриархии надо обращаться, чтобы создали отдел такой. Отдел.
Вообще, мы здесь учимся 5 лет,
отцы, есть такой сайт, называется «Правфилмс», православные фильмы, да? Вот запишите, там очень много хороших фильмов, и художественных, и...
Но дело в том, что их нельзя скачать, они плохого качества, их показывать
да,
невозможно.
Как бы,
ну а что знакомиться? Ну ознакомиться.
Ну, да, тем не менее, уже будете знать, что искать, просто есть где посмотреть.
Вы знаете, на православных выставках очень много листов продается. Я не знаю, бывают ли такие выставки у вас, вот православные выставки с большим... Но там просто, не знаю, у нас...
Надо знать море, а качество неизвестно какое.
Времени очень мало. И...
Матушек засылайте.
Да здесь я даже не про то. Вот готовишься к школе, у тебя есть там 2 часа времени, начинаешь ковырять информацию. Опять же, вот вездесущий интернет, ну посмотрел ты один фильм, не то. посмотрел второй фильм. Все время закончилось.
Батюшка, я вам сейчас скажу. Это вы просто начинающий работник в школе. Когда вы это идете на третий год, четвертый, пятый, первый год надо потрудиться, так же, как и педагогу. Надо подобрать материал, отобрать тема, какой фильм и так далее. Вот почему методичку мы сделали. О семье, вот то-то, о том-то, вот это, вот это. Они 5 лет работают с этой методичкой. И хоть и говорят, ну давайте что-нибудь новенькое из последних фестивалей, но уже 5 лет методички. Но им она еще вот так, они ее даже не всю пересмотрели. Вот надо первый труд, вот потрудиться первый год, потом уже... Потом обмениваться, кто-то делает, кто-то еще что-то.
Это уже можно просто. Еще вопрос к вам, и к концам. Я даже не знаю. Для меня мультфильмы православные, про святыни, про Евангелие и так далее, для меня это большое искушение в каком плане? Я сталкивался с несколькими уже мужчинами, которые ходили в православную школу, а сейчас говорят, да не, ну что, слышали мы сказки эти, ну сейчас как-то, ну а ты что, веришь? Когда вот ты, там, человек взрослеет и говорит, да я видел это в мультиках. Но в мультиках что? Мультики вымысел.
Ну, мультики разные бывают.
Так,
ну, вот не знаю, может, я
вот это просто, вот этот вопрос просто к теме нашей встречи. Они мультики смотрели, и с ними про это никто не говорил. Понимаете?
Чаще всего мультики, простите, в 9-8 классе это слишком уже поздно. А мультики должны быть в детском садике.
Нет, не обязательно. Не соглашусь. Не соглашусь. Было бы у нас время, я бы вам сейчас такой мультик показала, который можно смотреть. И вот, кстати, мне батюшка эту фразу тогда на одной встрече сказал. Можно смотреть с 4 лет до 84, и в этом мультфильме он идет 13 минут. В этом мультфильме можно найти ответы для каждого возраста. И более того, вот батюшка, мне так понравилась вот такая встреча была. Он сказал, ну мы говорили, кому можно показать там детям так, говорить об этом, педагогам об этом, родителям об этом. А батюшка сказал, этот фильм надо показывать в Государственной Думе. Вот вы засмеялись, потому что вы мультфильма не видели.
А я говорю,
музыкальный магазинчик называется. Музыкальный магазинчик. Я говорю, ну, я же все-таки, представляете, сколько я их смотрю, думаю, размышляю, что в Государственной Думе. А там в самом конце мультфильма сверчки, которые являются хозяевами в музыкальном магазине, к ним приходит муха, там разбивают у них все с мушатами там, и так далее. И они потом видят, что у них ничего не получается, и они утром тихо из этого города уезжают. И последняя такая фраза, они уехали и никому не сказали куда. И батюшка встал, и вот то, что я говорю, духовная составляющая, он говорит, вот. В офшоры, страна плохая, у нас здесь все плохо. Они что они сделали? Они научили муху обращаться с детьми? Они научили этих мушат играть на инструменте? Нет, они им продавали. Они им продавали, торговля была важна, когда не стало получаться, муха не стала покупать, потому что там они не умеют играть, все бьют. Они уехали и никому не сказали, куда. И это тоже рамочная конструкция. Было бы время, я вам, понимаете, вот нам бы... собраться да поработать с этими. Мультик, который смотреть от 4 до 84.
Вот есть, Машка, фильмы вот такие ситуационные, да, познавательные. Но я вот с батюшкой соглашусь, вот 10 лет в воскресной школе работаю, настоятель вот так благословил, ни о святых, ни о Иисусе Христе мультиков практически ничего не показываем, потому что на иконах Господь святые какие? Они статичны, они неподвижны.
Да при чем здесь Господь? Можно же не про Господа. Вот кто видел вот это уже лет 5?
Не очень,
5.
Я бы сказал. Нужно.
У нас идет просто на ура. Для детей. Для детей. Ветхий Завет. Вы знаете, есть там Ветхий Завет, такая детская книжечка такая, история Ветхого Завета. А это в мультипликации. Очень хорошая. Вот честно, я работаю с этим. Я просто рекомендую. Более того, у нас многие взрослые берут, чтобы узнать сюжет, скажем так, Ветхого Завета, они берут и смотрят, это прекрасная музыка, созданная под 2 консультанта батюшки, никакой ереси, очень хорошая мультипликация. История Ветхого Завета. Дальше, азбука церковно-славянская. Просто песня. Здесь это... мультипликация. Здесь на каждую букву, очень сама буква, русский, как произносится, звуки, все. Такая музыка, все. материалов, честно, я вам говорю, ну просто это вот надо, может даже при семинарии, батюшка, создать такой отдел информационного обеспечения и священства, хорошо бы, и священства, и будущих пастырей, информационного обеспечения, где, что, где, как приобрести, может быть, даже приобретать, ну как, мелкооптовый, что ли, это намного дешевле получается. Да, да.
У нас это пытались сделать еще 4 года назад.
И что?
Первый курс. Вот, давайте дадим, кто вот. Глава, глава и...
Вот, ну, вот знаете, чисто,
соборной библиотеке у Светланы прекраснейшая коллекция фильмов.
Почему вы не взялись
за это? И она про каждый фильм расскажет и покажет.
А при чем здесь администрация? Вам нужно делать. Вот мне нужен был фестиваль. Мне лично нужен был как педагогу фестиваль. Я, правда, не знала, на что завязывалась. Это такая головная боль. Но мне лично это было нужно. Пошла к владыке, говорю, владыка, я считаю, что вот нам для... Ну, я не думала, что он будет такой большой, я думала, что он маленький будет. Мне нужны были фильмы. Мне нужны были как педагогу, как миссионеру, для работы нужны были фильмы. Фильмов, как вы говорите, нигде. А 10 лет тому назад вообще непонятно где. И я думаю, ой, как хорошо, объявляю фестиваль, мне все присылают, я их смотрю, а в межфестивальный период я с ними работаю. Да, батюшка.
На свою голову.
Да? На свою голову. Владыка сказал, о, ура, давайте, делайте. После первого фестиваля я закладывала свою квартиру, чтобы рассчитаться с долгами. А первые 3 фестиваля стоили мне лет 10 жизни. Потому что это очень серьезное и очень тяжелое мероприятие. Но теперь... Это очень значимо.
Когда раскручен.
Когда раскручен, когда я вложила туда часть своей жизни, своей дочки, зятя, все, когда сделали.
За
да,
все надо платить.
За все надо платить. Но, понимаете, я что хочу сказать? Я хотела, и Господь мне дал. Дерзайте. Нужно вам, возьмите, соберитесь, 3 человека семинариста,
сделайте. Чтобы нам сделайте. Все это дали, да, чтобы вот...
Вот потребительство у нас везде, да, все да. Их священство тоже. Да, здесь, да. Дайте, возьмите.
Храм сделали бесплатно. Человек,
это написал объявление, храм уже показывает, вам надо их представить, хотя бы после слова.
Что?
Ваши фильмы уже, ваша программа пошла уже там.
Да, ну ладно, пусть идет. Ну, там такая программа замечательная. Даже без меня,
Можно я не в оппозицию? Я просто для себя хочу понять. Вот момент. Станешь ли ты молиться Аврааму, Моисею из мультика?
Вот этого ни в коем случае делать нельзя. Нельзя подменять литургическое действие вот этому. Это ознакомление, это информационное. Это вот...
Оно на всю жизнь.
Смотри, Машка, можно вот, отец Евгений, ты в каком возрасте посмотрел эти мультики?
Да.
Ну, вот «Летающий дом», допустим. Слышал про эту серию мультиков?
Я прекрасно помню, были, наверное, протестантские серии.
Ну да, вот
«Библия для детей», которые в 90-е годы шли. Ни о чем.
Но она именно была другого духа. Была?
Сергей, позвольте. Вот преподобный Амвросий, когда говорил о семинарском образовании, он говорил, что это скелет, на который должно нарасти мясо еще. Понимаешь? Вот это информационная такая подпитка и некоторая духовная составляющая, да, как отношение.
Мне интересно,
это
в пользу ступень. Вы видите для детей именно в мультфильмах православных?
Конечно, однозначно. То есть они уже знают эти сюжеты. Но постепенно возрастая, они начинают наполнять их все новыми смыслами.
Я реально в школу прихожу, у меня дети помнят истории Ветхого Нового Завета по тем сюжетам, которые им показывают мультики. Они уже знают сюжет хотя бы. Ты уже хотя бы приходишь и не на пустом месте общаешься с людьми. Они хотя бы знают суть, тебе не надо пересказывать события.
Или картину какую-то, и знаешь, что это за сюжет, какие чувства там изображены. Там, какая ситуация, да. Вот. Это должно развиваться.
Но оно должно быть развитие. Это не должно быть просто мультик. Вот родитель посадил и отвянет меня. Вон, смотри мультики, что ты от меня хочешь. Родитель должен тоже сидеть, разбирать, читать уже первый источник и общаться с этим ребенком. А когда оно вот так вот, ты посмотрел, и тебе оно ничего не дало. На меня эти мультики повлияли очень сильно, потому что со мной на одном этаже монахиня жила. На тот момент она еще просто в соборе помогала. И она показывала эти мультики, и она со мной общалась.
А это просто поводырь в церковную ограду. Это как бы нас подводит, но ни в коем случае не заменяет. Это подводит, и для детей это очень важно. Вот я смотрю по своему внуку, ему сейчас 6 лет, Вот мы эти мультики смотрим где-то с трех. До трех лет я вообще не рекомендую мультфильмы смотреть. Вообще. Вот это мало кто знает. Это я вам как педагог, как психолог говорю. До трех лет детям нельзя смотреть. А уж если вы хотите показать, то только черно-белые. В этом восприятие детской психики. Дети до трех лет не могут еще отделить цвет, изображение, движение. Они тогда совершенно не понимают смысла, они просто смотрят за движущейся картинкой. И постепенно они научаются всю видеопродукцию рассматривать вот клиповое сознание. Мы формируем клипы, оно просто идет, что-то там движется, и мы не вникаем в нее. В крайнем случае черно-белое, но только не яркий цвет. Дети, ну сами знаете, когда маленький ребенок плачет, дайте ему яркую там ленточку или что-нибудь красненькое покажите, он отвлекается. На цвет отвлекаются, вообще не понимают сюжета. Вот. А с трех лет можно смотреть, но обязательно с комментариями. Причем об этом надо много говорить с родителями. Мультфильмы не должны быть, как вы говорите, отвянь от меня. Любой, даже самый такой детский светский мультфильм должен быть прокомментирован родителями, чтобы показать, где добро, где зло и чему следовать. Просто показ – это убийство в ребенке нравственных основ. То есть ради чего делался мультфильм, просто не для чего.
Память забивается, да.
И еще надо понимать. Вот знаете, у нас, к сожалению, осталось такое впечатление, что мультфильмы делаются для детей. Вот как мультфильм, это равно детям. Это вообще не так. Сейчас очень много мультфильмов вообще только для взрослых. А родители, и об этом надо говорить священникам на приходе, родители покупают, ставят и деформируют личность ребенка. Например, Маша и Медведь. Это вообще смешали. Ну, погоди, это все-таки старый мультфильм. Не очень хороший мультфильм, но это все-таки старый мультфильм. А вот смешарики. Смотрели кто-нибудь смешарики? Но это взрослый мультфильм. Там дети, хотя я спорю со своим внуком, он говорит, нет, бабушка, я все понимаю, ты ничего там не понимаешь. Я все понимаю. Это
проблемы, которых заставляют решать детей.
Там вообще детей нет. Что у нас
взять? Лучше, наверное, смешарики, чем телепузики какие-нибудь.
Проблемы, которые...
Когда детский фильм просто для дебилов, то лучше уж... Говорю, лучше смешарики, чем телепузики. Когда детские фильмы, которые на детей рассчитаны, они для дебилов рассчитаны.
Для дебилов.
Для воспитания дебилов. Уж лучше серьезно показать не по возрасту, но прокомментировать.
Плохо и то, и другое. Плохо и то, и другое. И нам в этом надо разбираться. И прямо на приходах говорить, вот это покупайте, вот это давайте, а вот это я вас не благословляю. И у вас должны быть аргументы. Особенно молодые родители. А они не понимают, что в этом плохого, в тех же телепузиках. Ой, да маленький, нельзя смотреть. Но у вас должны быть аргументы. Почему их нельзя смотреть? Вот смешарики для взрослых прекрасно. Я смотрю его с удовольствием. Там столько таких тонких вещей, там столько юмора, причем такого философия. Там смотришь, обхохочешься. Маша и Медведь. Но это же для взрослых мультфильм. Это не детки. То, что там машет, вовсе ничего не меняет. Я никогда не забуду, я первый раз, когда посмотрела эту серию, вот самый первый, знаете, вот инсайт. Первое, как увидела, я на всю жизнь, вот я другие что-то видела, какие-то серии, но вот их не помню, но этот я запомнила. Когда, помните, заяц дергает морковку у волка, у медведя в огороде, а она выходит, берет на плечо удочку и ходит, как бы охраняет этот огород. И звучит песня. Над границей тучи ходят хмуро, та-та-та-та-та-та-та-та, три танкиста, три веселых друга. Если я не знаю эту фильм, не знаю эту песню и не знаю фильма, я не понимаю, что там происходит. Она ходит с очком, это как винтовка, да? Она ходит там и на границе тучи ходят хмуро. Даже, там даже не песня, а музыка. Та-та-та-та-та-та-та. Мне смешно, мы с дочкой... Внук на нас смотрит, не а поймешь, что смешно? Он не понимает вот то, что закладывали авторы. Они же делали это специально, они только думали, только придумывали. Это очень смешной мультфильм для взрослых. Там очень многие серьезные отношения взрослые.
А Лунтик?
Лунтик хороший фильм. Лунтик очень добрый. Единственное, по первоначалу я боялась показать внуку. Но я все, что даем внуку, я просматриваю. Цензор такой домашний. И мне сначала Лунтик, какая-то пчела, какие откуда-то с луны какой-то. Знаете, какой-то вот мне показалось, бесярчик такой откуда-то.
фиолетовый.
Фиолетовый. А потом, когда я посмотрела, я поняла, что это просто сказочный персонаж. Он очень добрый. И во всем этом мультике на современном языке для современных детей говорят о нравственных началах. Особенно в детской среде, о чем у нас врачи не говорят.
Да, что
именно
это плохо, да.
В детской среде, как вот то, что учит детей общаться между собой. Там даже со взрослыми, с бабой Капой, там, и с этим, там мало отношений, хотя они есть. И они правильно выстроены, как слушаться бабушку и так далее. Но вот межличностная детская среда очень хорошо показана. Неплохой еще фильм, вот «Лунтик», ой, какой же еще детский, сейчас сериал хороший. Ну, вам его... Был такой изумительный телеканал «Радость моя». Знаете такой телеканал? Закрыли, к сожалению.
Закрыли,
да. Вот с 1 ноября он уже больше не будет существовать. Он содержался, это частный был телеканал, содержался одним человеком на Украине. Он уехал в Грецию, бросил все это дело, и теперь не будет телеканала. А там, вот там, если найдете фильмы... Его показывали только по этому каналу, и иногда по Союзу они отдавали эти смотреть. Это вот запишите себе, найдите, обязательно показывайте. Это «Кто-то рядом», 5 серий. А мальчики, которого взяли из приемной семьи, это мультфильм, взяли из приемной семьи, и вот как он, ой, из приемной семьи, в приемную семью из детского дома, как он адаптируется в этом мире, какие у него там происходят всякие ситуации, взаимоотношения ребенка и родителей, и все время, когда с ним что-то происходит, кто-то рядом. И только в последнем... В фильме ему говорят, кто-то рядом, твой ангел-хранитель. Очень православный, без вот такого лобового. Очень-очень хороший. 5 серий в этом фильме. И еще очень хороший этого же телеканала «Хуторок». Один из моих и внука любимых сериалов. У них вышло 4 диска, то ли по 4, то ли по 5 фильмов в каждом диске. Он сделан в стилистике Простоквашино. Помните, вот был фильм «Каникулы в Простоквашино»? Вот абсолютно в этой же стилистике, такой же веселый и добрый. И там даже персонажи. Пес, кот, баран и бабзина. Не баба Зина, а бабзина. Ну, очень интересный. Он очень нравственный. Он очень добрый, очень красивый. В общем, настоящий наш православный фильм. Тем более, что режиссером в этом фильме является... отец Дмитрий Ершов, протоиерей, который благословил эту серию, который делал, который писал сценарий. Вот поэтому вот в этом мире надо просто сейчас ориентироваться. И доброго, хорошего, нравственного кино много, но, я думаю, мы вынесли сегодня такое, его надо уметь читать. Самому прочитать и другим растолковать. Это точно так же, как наша Библия без толкования является средством возникновения сект. Как истолковали, так новая секта. Как сами истолковали, почему мы говорим? Так толкуют святые отцы. То есть вот Библия, первоисточник. Но без толкования мы ни вправо, ни влево. Точно так же и это информационное пространство. Да, фильм, а дальше его надо прочитать правильно и еще с православных позиций растолковать. И тогда это принесет пользу. Если у вас есть ко мне вопросы...
А вот те материалы, про которые вы говорили, их как-то можно...
Ну вот несколько штук, у меня есть
с собой. Заказать или скачать.
Вот у меня несколько штук есть, у меня буквально вот сколько в руках принесла, несколько штук.
Заказать как-то через интернет,
заказать.
Может быть.
Вы знаете, можете записать составить. Мою электронную почту. Вот прям все можете записать. На доске нет? Ладно, я так, она маленькая, можно так. В как галочка. В. С как доллар. Слово «встреча» – «В» как «С» как «доллар», «ТРЕ» – ну, обычные английские буквы, «CH» – ну, то есть русское «С» и «H».
«Встреча» там «CH», да?
Да, «CH» – «А». «Встреча» – «собака», «BK.ru», «Б» – ну, как русское «В», «К».
Набирайте в поисковике «фестиваль встречи»
да, и, все
и
там...
сайт «Матушка не будет».
Да, наш сайт «А». Это наш, ну, наша электронная почта. Туда вы можете прислать запрос. Просим вас, допустим, вы можете даже так написать. Просим вас прислать фильмы там, по работе с родителями на такую-то тему. У нас там за 10 лет фестиваля у нас более 2500 фильмов. Можно подобрать хоть что. Другое дело, как вы потом прочитаете, как вы будете работать с этим.
А много у вас вообще вот таких подборок с методическими руководствами?
Вообще сколько?
Да, в принципе, ну,
часы. Тысяча.
Именно нет, с методическими, нет, с методическими.
Именно,
вот как вы показывали, что вот 10 дисков и к нему книга про каждый
вот
фильм.
Вот один для школы, один для дошкольников. И вот последний сейчас сделали, но еще не растиражировали для колонии. А вы опоздали немножко?
Нет, я не опоздал, просто не допонял.
Пока у нас по одному. Вы понимаете, это ведь не быстрая работа.
Просто я для школьников очень уже целый год порываюсь сделать такой клуб, кинолекторий. Угу. Но трудно. Вот пока трудно, да. Я пытался искать какие-то материалы, какие фильмы. То есть...
Ну вот я говорю, полгода профессионалы, педагоги работали только над описанием этих фильмов. Описание, вопросы до, вопросы после, тема. Причем вот это методическое пособие можно использовать и так. Они предлагают такую тему, но фильм такой полимодальный, его можно и так, там уже придумаете что-то сами. Они дают как бы направление.
Отталкиваясь от этого.
Отталкиваясь от этого, можно даже вот по от этого алгоритма. Вот вопросы здесь, вопросы так, вот можно. Так, тогда я спрошу, раз мне нужна обратная связь. Я приехала, я что-то вот что-то сделала. Хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, зачем вы пришли и что вы здесь получили?
Очень много для себя узнала.
А вы кто? Матушка. Матушка. Замечательно. Обожаю матушек.
Обожаю
матушек. И скажу почему. Священники очень заняты. Они действительно заняты. Я живу все время в этом мире. А матушка – это проводник батюшкиных идей. Ну и шея, как всегда. И если она понимает, что делать,
вот батюшка... я пришла понимать, что делать. Много для себя уснела.
Будете сами организовывать киноклуб?
Да, конечно. Сейчас строю воскресную школу, даст Бог, актовый зал. Почему, вот, как говорится, мне эта тема очень интересна.
Отлично. Батюшка, будете матушку? Что, зачем вы сюда пришли и что вы получили?
Я вообще не знаю, куда я иду.
Честный ответ, это же дорого.
Достоятель отправил.
Нет, семинария, студент, поэтому как бы общее мероприятие. Надеюсь, что наберу материал интересный для работы в школе. Вот это то, что актуально, то, что важно, да, потому что хочется какой-то материал 15-20 минут показать детям, рассказать, поговорить. Вот, надеюсь связаться с вами, получить этот материал. Подобные встречи, вот я, получается, за последнее время уже не первый раз бываю. Вот как раз телеканал «Радость» мой диакон был недавно в Краснодаре на чтение. Смотрели мы мультфильм, презентации, брал у него материалы, покупали. Очень полезная, очень нужная работа. И для меня вот важен материал, как разговаривать с людьми о вере, не воцерковленными. То есть с воцерковленными людьми это уже второй вопрос, с ними тоже надо разговаривать. А вот именно не воцерковленные люди, показать, что мы не инопланетяне.
Выходите за дезинфекцию.
Да. То есть, по крайней мере, какое-то... Потому что священник, идущий по городу в подряснике, вызывает отторопь у народа.
Нет, давно уже не вызывает.
Вызывает.
Да,
вызывает.
Здесь вызывает. У нас уже, у нас даже епископ не вызывает. И, по-моему, и Кирилл пойдет по улице.
Учителя ходят, а папы пошли.
Но вы говорите сейчас о сюжете, да, там, где неправильно подаются наши ценности.
Что-то я смогу о фильме сказать, как бы он вообще, собственно, православный или нет.
Скажите, пожалуйста, а чего вам, как личности, не хватает для того, чтобы кино стало для вас открытой книгой?
Чего не хватает?
Вам лично чего не хватает? Подумайте, чего вам не хватает?
Я бы сказал, мне не хватает жизненного опыта и возраста.
Ну, скажите,
потому что с возрастом одни и те же книги, одни и те же фильмы воспринимаешь совсем.
Это
жизненный
опыт. Это безусловно. Вам хватает всего, чтобы верно
подходить? Нет. Я два раза смотрел «Сталкер», один студенческий, другой, так сказать, в достаточно зрелом возрасте. Для меня Тарковский был нудным, непонятным. Два года назад вот, на приходе проводили тоже кинолекторист. Батюшка его трактовал вот буквально пошагово, остановочно. Смотрим. Сначала просмотрели, потом обсудили, батюшка послушал, кто что, какого мнения, а потом пошли пошаговая, как говорится, инструкция с применением трактовка вот этих действий, ситуаций, сюжетов. Это было совсем другое восприятие.
Чего вам не хватает, чтобы вот самому взять его так? Это не батюшка, а вы сами?
Ну, может быть, все-таки каких-то более основательных богословских трактовок не хватит. Хотя я вот, слава богу, 2 года отучился здесь на курсах, многое дало. Но, опять-таки, как катехизатор, это будет один уровень трактовки, допустим, священник этот же фильм будет трактовать по-иному. Ну вот, все-таки вещь полезная, но я бы сказал, не часто применительная.
К сожалению, не часто применительная.
Каждую неделю не станешь, каждый месяц позже, так сказать.
Как часто вы проводите духовные беседы?
Перед крещением это каждую неделю.
Можно проводить духовную беседу с судьей?
Всегда в фильме что-то надо, даже в любом, вот мы как говорили, там мультик, не фильм, всегда, ну я, например, ищу какой-то другой смысл. Экшен там, фантастика там. Мне последний фильм понравился. «Превосходство». Утопия такая. Посмотрели, оно, ну, это Голливуд, и всегда ищешь чего-то
полезного.
Особенного и полезного, то, что можно применить именно в жизни. Я, как вы говорите, что действительно можно, там бывает так, есть далекие люди от церкви, говорят, батюшка, посмотрите это, посмотришь, и думаешь, можно уже с человеком найти точку, да, соприкосновения, что вот, ну, а вы что, тоже такие фильмы смотрите? Ну, конечно.
Вот посмотрите, насколько у нас далеки попы от народа. Думают, что они вообще не в культуре.
И в этом плане и фильм может вот это вот и эта лектория может стать вот этой точкой соприкосновения с людьми далекими от церкви. Священник должен быть профессионалом своего дела, а во всех других хотя бы профаном, хотя бы начало вот этого. Да, хотя бы профаном.
В этом форма проповеди.
Я занимаюсь это как миссионерство.
Поэтому
что мы получили сегодня?
Вот я рассматривал фильм о таком, мы сейчас начали обсуждать вот этот отец фильм. Я чуть-чуть немножко расширил, что можно смотреть еще, как мы говорим, там фильм каждого. Смотрел, вот каждый человек, вот мы говорим, да, мы смотрим, там можно фантастику посмотреть, и православный смысл с ним взять. Потому что мы православные. Ну вот в первую очередь мы всегда будем смотреть то, что тебе, потому что ты православный, ты христианин, ты священник, и пусть. Ну, а можно еще вот в этом фильме мы можем еще и не православные точки зрения. То есть можно рассмотреть все точки зрения.
Конечно.
Чтобы взять, да, и нужно, что и нужно и плохое.
Ну, опять-таки, перевести в плоскость полезного. Да, можно увидеть все, но перевести в плоскость полезного.
И вот что вот это, я вот, даст Бог, тоже буду там строить, чтобы можно было, нас сейчас в современном обществе, вот и даже, как мы говорим, фильмов много, научить просто людей, особенно и молодежь, и детей, вот, не бояться мира, а научиться разбираться, где хорошо, где плохо. И фильм может.
Спасибо. А, пожалуйста, вот педагог.
Да. Я педагог, воскресная школа у нас.
А почему вы сюда пришли?
Конечно, очень хотелось.
А кто сказал?
Ну, мы вот батюшка, батюшка нас привез. И, конечно, мы и это использовали, различные виды материалы, но как это делать грамотно, как это сделать эффективно, вот мы, я думаю, сегодня немного узнали об этом. И еще у нас на приходе. Есть встречи со студентами, вот, с молодежью, конечно, это нужно все использовать. Вот. Ну, еще у нас фотоклуб организован, у нас фотографы сидят. И мы так вот посовещались и решили тут не только фотоклуб организовать, даже медиа. То есть расширить
супер! Ради этого приезжайте. И назовите его встречей.
Да.
Да. Он называется фавор.
Ну, фавор это вот так вот, но вот
а вот это все-таки ну, приятно будет, и на фестиваль встреча. Да, да, такой посыл.
Мы в декабре проводим фотофестиваль.
Да?
Так что я приглашу вас.
А, ну все, я думаю, что общее мнение, что да. Это пришло, это полезно было, наша встреча была полезна.
Благодарим Машечку за то, что она
благодарю вас за внимание. Да.
Вот и помолимся.
И прошу ваших святых молитв обо мне, о нашем деле.
Достойно есть якого истину, блажитесь о Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово рочную, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо, Господи.